Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не забывайте, господа, во-первых, подписываться на каналы Алексея Арестовича, да, собственно, и на его школу личностного роста. И не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, не забывайте задавать вопросы, некоторые из которых я, может быть, лучше здесь задам. Я, конечно, начну с того, что мы наблюдали. Ну вот буквально сегодня наблюдали, когда сначала встретились Уитков и Джаред Кушнер с Путиным. Они встречались вчера за тем самым знаменитым белым столом. Причем, если предыдущие собеседники Путина, в частности Шольц и Макрон, сидели по диаметрально противоположным концам стола на каком-то немыслимом удалении, то тут они сидели друг напротив друга и довольно в большом количестве. И после этого Ушаков сказал, что ни о чем не договорились, а Уитков и Кушнер со своей стороны не стали встречаться с президентом Зеленским, которым их ждал, как я понимаю, в Брюсселе. Не совсем поняла, честно говоря, в Брюсселе или в Ирландии, и сказали, типа, мы летим домой, а с Зеленским встречаться смысла нет. Если можно, что это все значит?
Это значит очень просто, что задача Зеленского одна – уйти. Мирное соглашение, если будет подписано без него, скорее всего, исполняющим главы в Рио президента, глава Верховной Рады тогда. И скорее всего, Россия готова приостановить огонь на время выборов, подготовки выборов в Украине. От Зеленского ожидается, что он уберется в ближайшее время, разумно. Далее пристановка огня, далее выборы, далее подписание соглашения с новыми, с новой настоящей системой соглашений, с новыми руководителями Украины. Вот таков план.
То есть правильно я понимаю,
Мне, внимание, как мне кажется.
с вашей точки зрения, результаты переговоров с Путиным это вот прямое указание Зеленскому: слушай, надоел, все, уходи.
Нет, прямое указание Зеленскому дали гораздо раньше. Просто российско-украинская сторона переподтвердили целую сумму вопросов. 5 часов они не могли говорить про судьбу Зеленского. Судьба Зеленского – это 3 предложения. И говорили по целому спектру вопросов. Там даже в официальных комментариях было отмечено даже российской стороны китайский вопрос, там взаимные торговые обязательства, 5-10. То есть, но что касается Украины, дело в этом. Выходит Зеленского.
Потому что я вот тут видела реакцию в украинских соцсетях, и вы не поверите. Я услышала, что, оказывается, вот это лишний раз доказывает, что Уитков, Трамп и Кушнер осознали, что с Путиным нельзя иметь дело, что он всех кидает. И, в общем, короче говоря, что это дипломатический триумф Зеленского.
Ну, среди бесконечного набора побрякушек, которые продаются на рынке телеграм-каналов, кто-то покупает и такое, конечно.
Ну как-то это Кремль завтра рухнет, будет революция,
А
танки
Кремль
уже в Кремле.
рухнет. Вы следите за надписями, вернее, анонсами НАБУ. Это единственное, что могу посоветовать в этой ситуации. Там очень хорошо просматривается падение Кремля прямо вот, и упрочнение власти Зеленского прямо вот семимильными шагами.
Смотрите, вот действительно падение Зеленского, вернее, начало падения Зеленского выглядит очень впечатляюще. Оно выглядит с падения, оно началось с падения Ермака. Я просто не могу не обратить внимания, как все посыпалось. Ну, во-первых, меня совершенно поразило, что из-за Ермака никто не вступился. И даже не то, что никто не вступился, вот госпожа Юлия Мендель, которая еще недавно выпускала книгу, в которой упоминалось, какой Ермак великий и потрясающий человек, вдруг хоть и передает интервью «Радио Свобода», я, если можно, некоторые слова процитирую. Ермак, по словам бывшего пресс-секретаря президента Украины, неоднократно подавал информацию Зеленскому так, как ему выгодно. А многие чиновники, в том числе и она, получали звонки от Андрея Ермака с запретом делать то задание, которое просит делать Владимир Александрович. Что все решения выполнялись только через Ермака, который был своеобразным фильтром президента, назвала Ермака наиболее опасным человеком в вертикали сегодняшней власти. «Я сейчас об этом говорю, — говорит она, — и мне страшно. Я каждый день молюсь Богу и благодарю за то, что жива, потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек, это очень опасный человек, и те, кто его знают, это поймут. И даже рассказала, что в 2019 году Ермак спрашивал у политического консультанта, как ему стать президентом страны. Вот вам не кажется это очень впечатляюще, что я сейчас даже не про конкретные политические разборки, а не мышиные, а про то, что была выстроена в Украине гигантская система власти, как казалось, когда Ермаку было подведомственно все. И вот буквально несколько дней, и оказывается, это был такой опасный человек.
Это ее видение субъективное. Я как бы не берусь оспаривать субъективное видение другого человека. У меня есть свое мнение. Мнение человека, который поработал с Ермаком очень непростых три года.
Расскажите.
Ну, могу сказать. Первое. Легенда о том, что Ермак там черновой управитель государства, это вранье все полное. Всем управляет Зеленский. Во время Ермака всем управлял Зеленский всегда. Было вопросы, куда Ермака и близко не подпускали. Близко он подойти не мог. Например, та же тема Миндича и вообще кошельков Зеленского. Там, да, все это есть. Зеленский сбрасывал на Ермака текучку. Ермак – это фигура, которая в день принимала 50-80 управленческих решений, не меньше. Каждый день. И он с этим справлялся. Почему он был ценный? Потому что подобную нагрузку может держать, мало кто может держать физически. Был эпизод, когда на одном из саммитов мира он провел 46 встреч за двое суток с ермаками других стран. Вот фигурами такого же уровня. Это невероятная работоспособность, он ей отличался. Были сильные и слабые стороны. К слабым сторонам относилось то, что он, ну, как вам сказать, очень боялся высовываться из мундира. Его главное опасение было обидеть любимого президента, расстроить. Это очень сильно ограничивало его управленческие возможности, и второе, очень сильно направляло их совершенно определенным путем. В частности, вот это снятие негативных новостей, либо подача их в правильном русле, правильном в кавычках, и создавало вот эту относительно, я бы не сказал, теплую, отмассированную ванну вокруг президента Зеленского. Как-то так. Но на самом деле он не стеснялся ставить и ключевых вопросов, если ему было выгодно, это, вернее, и очень проблемных вопросов, если это было нужно ему для реализации его стратегии. Была ли у него своя стратегия? Да. Она была очень ограничена. И центром ее было ни в чем не расстраивать президента Зеленского, то есть вершить дела, не расстраивая Зеленского, не задевая его интереса, не противоречия его установкам. Вот это Ермак. Не был он никаким грозным и страшным. Для кого он там был грозным и страшным, я не знаю. Мне скорее всегда казалось, что он, ну, немного добрее, чем надо было быть на такой должности, в таком положении. Они действовали всегда нерешительно, максимально, всегда очень долго тянули, всегда очень долго по принципу само рассосется, обойдется. Нельзя управлять страной, которая входит в большую войну. Должна была сначала избежать большой войны, потом входит в большую войну такими. Так. Ну вот я вот не хочу оказаться среди тех, кто критикует Ермака, ну, вернее, пляшет на его костях, потому что это некрасиво. Хотя я, наверное, больше многих других могу сказать о Ермаке. Но пока он был в силе, я его критиковал. Когда сейчас он не в силе, я не хочу топтаться на его костях, и мне очень трудно подбирать слова, но ну, несколько я позволю один раз себе. Я не просто вот перебираю в голове варианты, я не могу подобрать более адекватного. Несколько тюленеобразный он был, а не опасный. Его манера это все вершить. Ну, мягковатый сильно, понимаете, да. Ну, не был он никаким грозным. Я не знаю, что там Юля пережила в связи с ним. Вполне возможно, что какие-то там факты или какие-то там угрозы поступали от имени Ермака, либо там именем Ермака. Он мог про это не знать, а мог и знать, мог организовывать. Да, они попортили достаточное количество людей жизнь, начиная, включая меня, что там далеко ходить. Там, да, человек, который разоблачил, например, Юрий Бутусов недавно приводил это в пример. Денис, не помню, как фамилия наша, Штанькова, что-то в таком роде, который разоблачил брата Ермака с его продажей должностей. Вот этот кейс был там. Его увезли, насильно мобилизовали, увезли на фронт, и он погиб там. То есть, да, режим Зеленского, когда все станет известно.
Извините, я уточню, если
Да.
я правильно понимаю, речь идет о человеке, который сотрудничал с Василием Бурбой, и когда еще до войны там вот этот человек подошел к брату Ермака, и там была очень компрометирующая запись насчет того, что какую-то должность, то ли обещали, то ли не обещали. Ну, там очень странная запись, если честно.
Странная запись, да.
Она, если честно,
Она не
производит
позволяет
впечатление.
выдвинуть прямые обвинения, но тем не менее, поскольку скандал начал расти на этой записи, на этом кейсе, его в этом сделали так, что он был мобилизован, он честно воевал и погиб.
Синдром
Поэтому,
Урия.
да, смотрите, в чем фишка. То есть, когда это все вскроется, выяснится, что они убили достаточное количество людей, погубили достаточное количество людей, что они сделали со страной, это отдельный разговор, они на всем этом нажились, наворовались и так далее, и так далее. Но был ли он опасным в таком смысле? Это не та опасность, то есть он не был кровавым злодеем, тираном. Там, да, вот как бы, да, и они не были такими. Это опасность людей, которая росла от безнаказанности, а не от того, что они хищники такие были прям. Хищники-перехищники. Они растеряшки, скорее, чем хищники. Просто это растеряшки, которых долго, 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 бесконечно поощряли и в чем-то продолжают поощрять до сих пор.
О поощрении мы еще поговорим, потому что меня, конечно, изумляет поведение Евросоюза, который
Ну,
просто
вот я об
глазом не
этом как
моргнул.
раз, да.
Но вы сказали очень важную фразу, что к теме Миндича его не подпускали близко. То есть настоящий держатель общака был Миндич. Настоящий Ермак, грубо говоря, финансовый Ермак был Миндич.
Не Миндич, все, что вокруг Миндича. Ермак приносил, через Ермака шла своя доля коррупции. Вот, я думаю, что часть из нее никуда не делась, хотя уже все, наверное, боятся. У Ермака, у Зеленского были свои коррупционные схемы, которые как бы всегда работали и вне Ермака.
Тем не менее, вот несколько очень важных вещей, которые, мне кажется, важно обсудить, действительно не злорадствуя, а разбирая механизм падения, осыпания центральной власти. Я слышала две потрясающие истории. Одна из них заключалась в том, что вот когда еще не было отставки Ермака и не было понятен размер бедствия, то Малюка попросили предъявить обвинение, насколько я понимаю, с одной стороны, Арахами, с другой стороны, детективом Набу, и Малюк отказался. То есть, когда твое собственное СБУ видит, что как бы это уже не пойдет, насколько это
Смотрите,
правда?
я не знаю, правда ли это, но могу сказать вам железно, что силовики линяют первыми. Всегда. Вот по опыту двух Майданов
Янукович, да.
перелом всегда происходил, когда функционеры, силовики среднего звена отказывались выполнять приказы власти против протестующих. Они рано или поздно соображали, что власть не держит, сдает, победы наверняка не будет, и сразу сдавали, сразу предавали. Такие силовики в Украине. Заметьте, белорусские силовики не сдали Лукашенко. Хотя давление было страшно. Украинские всегда сдавали всех власть придержащих, потому что система отношений немножко, да, немножко другая. Совсем. И в Украине всегда назначались силовики без фантазии, без воображения, без настоящего характера, чести и так далее. Люди, которые будут выполнять, обслуживать эти грязные кормушки, выкачивая из народа, из бизнеса черного нала. Вот и все. Такие люди никогда не будут верными, никогда не будут стоять до смерти за тебя. Вот китайские силовики на Тяньаньмэнь не сдали, российские силовики не сдали Путина там в 12-м, 10-м, в миллионе вариантов. Даже когда он проиграл войну с Украиной к апрелю 22-го года. Ну, спецоперацию проиграл, и надо было начинать войну. А да, украинских властителей сдают регулярно. Теперь у Зеленского разрушена властная вертикаль, не работает система власти, которую он выстроил. Теперь у Зеленского разрушен механизм образования черного дохода, коррупционного. Вы все.
Продолжая тему,
Вы
не
не
только...
представляете себе количество силовиков, которые сейчас звонят во все точки мира, украинские, с желанием посоветоваться, что сделать дальше. Что-то будет, да. Куда деваться?
А скажите нескромный вопрос, а какая часть из них сейчас звонит в Кремль, по вашим ощущениям?
В Кремль никто не звонит, понятное дело, идиотов нет, они же все подконтрольные США и Британии и так далее, в том числе их все их смартфоны и прочее. Ну, после такой прослушки, где слушали президента и главу офиса, ну как вы думаете, кто рискнет это делать?
Точно.
Ну, вот, скорее, если и были шпионы классические такие, то у них своя система связи, и они точно не звонят. Там по-другому все делается.
Я не про именно про звон, я про то, что
Про
насколько
договориться. Такие.
насколько нынешняя ситуация меняет отношения, ну, это, кстати говоря, не только сыпящаяся вертикаль власти внутри Украины, это, в общем, и российские успехи на фронте, это и поведение США и Европы, к этому мы сейчас перейдем, насколько какое-то количество людей, не обязательно силовиков, сейчас вспомнят, что есть Россия, с ней тоже нужно договариваться, можно договариваться.
Среди силовиков достаточно количество трезвых людей, которые понимают, что надо этот самый. Но вы поймите, они же, как они устроены. У них все власть, богатство, влияние и вся их биография построена на чем? На лояльности властям. Настоящих властей в США и Британии. Украинские власти, это они скорее воспринимали как прокладку, плюс-минус, как бы, и так далее. Ну, да, они до сих пор воспринимали их как власти, потому что покуда было там голосование народа, то есть у них была легитимность. Когда закончился срок и продолжилось не пойми чего, это уже вызвало определенные сомнения. Но когда хозяева сказали, там США и Британии сказали, что ребята, нет, это не камильфо, он больше не власть, никто не будет слушаться. И они не слушаются. Они будут выполнять только те приказы и так, которые им нужны. Я говорил Ермаку и Зеленскому, что вы не умеете обращаться с силовиками, не понимаете их душу, а государство – это силовики в первую очередь. Что такое государство? Машина по принуждению. Они ключевые элементы, вам надо выстроить с ними правильную систему отношений. Но они не слушали. Не думали, что они самые умные. Ну, теперь можно полной ложечкой похлебать последствия своего бесконечного ума. У широкого, глубокого, такого пронзающего вселенную, подчиняющего себе всех и вся.
Ну вот, собственно, одни из последствий еще не только силовики. Печерский районный суд города Киева 2 декабря освободил из СИЗО Магомед Расулова, отца детектива Набу Руслана Магомед Расулова. А на следующий день, уже сегодня, Киевский апелляционный суд 3 декабря опять же принял решение об изменении меры пресечения для самого Руслана Магомед Расулова. Собственно, это тот детектив Набу, который все расследовал. И сидел и он, сидел и его отец. И вдруг, сюрприз-сюрприз, один Печерский районный суд, другой Киевский апелляционный суд. Совсем два
Ну,
разных
судя по
суда
моему докладу.
обнаружили, что да зря сидят люди.
Не, подождите, сейчас будет снятие санкций, там освобождение кучи людей и так далее. По одной простой причине. Потому что пока Ермак им объяснял, что с американцами все там на мази, они слушали Ермака и Зеленского. Как только стали понятно, что Ермака сняли, а Зеленский не удовлетворяет американцев и скорее всего уйдет, какой дурак будет выполнять приказы, которые могут задеть интересы американцев. А ведь НАБУ это филиал ФБР. Ну, так по-честному. Поэтому, когда ты там Магомед Расулова щемишь, там, то получается, что ты как бы напрягаешь отношения с ФБР. А судьи кто?
Смотрите, во всей этой истории есть еще одна вещь, которая меня чрезвычайно поразила. И еще раз повторяю, для меня это не частности, для меня это детали, но такие детали, которые являются, ну, символами чего-то большего. Насколько я понимаю, прослушивали Мендича и всех остальных из квартиры человека, которого зовут Боголюбов. Мне показалось это примечательным, потому что, как я понимаю, Боголюбов – это партнер Коломойского. И вот, получается, Зеленский в свое время кинул Коломойского, ну, своих избирателей, вообще много кого. Но получается, что вот еще те дальние размолвки, что, казалось бы, когда ты находишься у власти и считаешь, что человека, который привел тебя к власти, можно его как использованную табуреточку выкинуть, и вот тебе прилетает из квартиры Боголюбова эти прослушки.
Ну, это красиво в качестве драматургии, но реально их слушали везде, всюду и так далее. «Квартира Боголюбова» — один из эпизодов. Поэтому, если вот писать детективный роман политический, то да, из «Квартиры Боголюбова». Если по правде, то слушали их всеми возможными способами везде. Везде и всюду.
Смотрите, все-таки вернемся к переговорам Уиткофа с Путиным, потому что я видела различные рассказы, что, дескать, они обсудили то ли 27 пунктов, а, соответственно, если сначала было 28, потом европейцы и Зеленские оставили от этого 19. Так они, собственно, чего обсуждали? И вот они обсуждали, потому что, как я понимаю, как сказала российская сторона, есть три красных линии. Это территории, которые хочет Россия, это международное признание этих территорий, в том числе от Европы, и это не вступление Украины в НАТО. Как я понимаю, Евросоюз вместе с Зеленским и вместе с Ермаком в Женеве все это с чувством негодования выкинул. Я не совсем понимаю, что именно обсуждали Лытков и Кушнер в Кремле. Они обсуждали тот план, который был выработан, смешно сказать, Ермаком, или они обсуждали первоначальный план Трампа?
Да, не было
Или что-то
никакого,
среднее?
не было никакого плана, выработанного Ермаком. Был американский план, который украинской стороне предъявили, сказали, вот это пункты, по которым вы можете подвинуться. Вот варианты подвинуться. Наши сказали, что раз, два, три, вот это нет. Да, никакого ограничения численности вооруженных сил, НАТО и признания России, и вывода войск. Три пункта. Американцы сказали, окей, поехали в Кремль. Говорят, смотрите, вот украинцы упираются по вот этим трем пунктам, ваше мнение. Они говорят, россияне, у нас есть вот эти варианты. Американцы говорят, хорошо, а у нас есть компромиссный вариант, которые те и те интересы. Принимаете? Не принимаем. У нас тут красная линия. А вот тут принимаем. Что будем делать дальше? Снимать Зеленского без вариантов.
Ну хорошо, мы к Зеленскому снимать еще вернемся. А дальше-то что? Как я понимаю, как говорил один из участников переговоров, что вот есть Северный полюс и Южный полюс, мы между ними летаем, но они друг к другу
Вот
ближе не
эти все очень
становятся.
просто. Дальше, когда не будет Зеленского, вызовут, пригласят на беседу. Если уже не пригласили кого-то, кто будет исполнять его обязанности, условно, Давида Архаметова, например.
Или
Давид.
Юлию Тимошенко.
Или Юлию Тимошенко. И говорят, смотрите, уважаемая Юлия Владимировна, уважаемый Давид Батькович, вот часть вашей прослушки. Вот вам нехватка в бюджете. Вот мы, которые можем это восполнить. Вот реальное соотношение сил сторон, вот положение вашей армии, положение в российской армии, вот наша прекращенная американская помощь, вот что реально может дать Европа. Вы можете продолжать воевать, через 2 месяца все забудут, что виноват Зеленский и Ермак, и вас будут винить уже в потере не Покровска, а Запорожья, Краматорска, Славянска и так далее, в отсутствии пенсии, там, выплат военным и прочее, прочее. Через 2 месяца у вас начнется бунт пенсионеров, через 4 бунт армии. Вы будете все это расхлебать, на Зеленского свалить не удастся. Ну так что, будем слушаться или нет? Или будем настаивать на каких-то там вещах? А они скажут, а мы, если мы выведем войска и согласимся из Донецка, нас придут там националисты, снимут и так далее. Они внятно объясняют, что смотрите, вот вас не снимут, потому что будет раз, два, три. Мы вас убережем. Вот у вас нужно политическое решение, и мы, россияне, вас убережем. И китайцы найдем способ обеспечить спокойствие на переходный период, выборы, можете в них участвовать, можете избираться, все хорошо, да или нет. Не доходит через голову, дойдет через печень. Это единственный принцип, который оставила Америка сейчас в обращении с украинскими элитами. Как вы думаете, как вы оцениваете потенциал праведной борьбы Юлии Тимошенко или Давида Арахами, там, или там некого X, временно исполняющего обязанности, вот с такой постановкой вопроса?
Но я думаю, что поставят того, кто для начала является вменяемым человеком.
Я думаю, что подпишут мирное соглашение аж бегом, найдут какой-то компромиссный способ, американцы тоже не станут терять лицо, на которое согласна Россия, в частности, в случае с Донецком, и там, в Донецкой области, это может быть такое, вот фронт ставится, морозится там, где он есть, но украинские войска выходят из Донецкой области, а на незахваченной еще до сих пор территории Донецкой области некие международные силы, некая буферная зона. По некоторым сведениям, просочившись в печать, Кремль вполне согласен на такой вариант для начала. Ну вот, пожалуйста, все эти
Значит, для
вопросы МОН.
начала.
Я не знаю, что он будет делать дальше.
А, вот об этом тоже
Как
побой.
бы да. Но фишка в том, что пока, как время перемирия, да, он вполне может на это пойти. Вполне может на это пойти, и есть решение и по всем остальным вопросам. Вот, например, ключевой вопрос НАТО. Наша страна говорит, да, пока говорит, да вы что, мы никогда не откажемся от нашего права в НАТО перед НАТО. Американцы говорят, окей, оставляйте в Конституции НАТО. Можете еще 7 раз туда написать. Можете каждому статье Конституции добавить НАТО, НАТО, НАТО. Вступаем в НАТО, вступаем в НАТО. Вот так будет выглядеть украинская Конституция. Статья о Конституции, потом в конце написано «Вступаем в НАТО». Красными большими жирными. На здоровье. Но мы в НАТО примем документы, что положение, что мы вас никогда не примем. Украина. Россия ими удовлетворится, вы можете иметь в Конституции все, что хотите. И народу рассказывать все, что хотите. Проступление в НАТО. Но мы в НАТО примем официально положение, что Украину мы туда не принимаем. Вот вам тоже решение вопроса. Все вопросы решаются, была бы добрая воля. Я думаю, что у тех, кто будет после Зеленского, будет избыток доброй воли. Им ее обеспечить.
А вот, собственно, сам Зеленский, потому что, понимаете, то, что происходило последние 2 недели, если честно, вот если бы у меня во рту была ватрушка, то она бы вывалилась, упала в пыль, и там бы ее съели муравьи. Потому что это был какой-то театр абсурда, и то, что происходило, я могу сравнить только с, как ни странно, с бунтом Пригожина. Сейчас вы поймете аналогию. Да, вот были предложены 28 пунктов, которые были не очень выгодны для России. А после этого было сказано Зеленскому, американской стороной, что у него нет выхода. А вместо того, чтобы тут же взять под козырек, учитывая пленки Мендича и все остальное, и вообще тот факт, что Украина является, ну, в данный момент клиентом США, от нее зависит чуть больше, чем на 200%. Мы увидели это бесконечное бегание по Европам. Это похлопывание по плечу, даже после пленок Мендича, даже после пленок Мендича, назначение Ермака главным переговорщиком, что выглядело просто уже, не, даже для начала это просто был плевок в лицо Трампу, то есть это уже переводил ситуацию в ситуацию, когда против Трампа подняли бунт на корабле. Это, собственно, вот эта аналогия с бунтом Пригожина. И я вот как себе представила, ну, представляете, если есть, допустим, ну, не скажу зайчик, ну, допустим, белый пушистый зайчик, у которого сосед за забором живет страшный бурый медведь. И вот по протекции американского гризли и благодаря американскому гризли белый пушистый зайчик долго в медведя, даже на своей стороне забора, разводил такое, что медведю стало обидно, не говоря о том, что иногда и через забор что-то перелетало. Короче говоря, медведь рассердился, забор снес и пошел белого зайчика ловить. А в этот момент гризли американский, увидев, что бурый медведь, кажется, выигрывает войну, говорит белому зайчику: все, знаешь, подписывай перемирие, пока тебе еще что-то осталось, потому что я не хочу бурому медведю предоставлять стратегическую победу. А вместо того, чтобы немедленно подчиниться, белый зайчик побежал к европейским божьим коровкам, и европейские божьи коровки начали принимать разные бумажки о том, что, знаете, американский гризли, пожалуйста, поддержите белого зайчика в его борьбе, потому что нам так кажется морально. Ну, по-моему... А, и еще заодно у турецких берегов взорвали парочку танкеров, и напоследок нагадили Казахстану с Каспийским трубопроводным консорциумом. Тоже взорвали. Ну, чтобы так уж не осталось кого-то, кого можно было не обидеть, но если можно не обидеть, все равно надо обязательно какую-нибудь гадость сделать. Вот я на это смотрела, и я вообще ничего не понимала, потому что у меня было ощущение, что у Зеленского есть какой-то хитрый план. У него какие-то, я не знаю, то рептилоиды Сириуса ему что-то пообещали. Потому что, ну, поссориться одновременно с бурым медведем, американским гризли, еще наплевать напоследок суп султану, хотя султан не то чтобы сильно обиделся, и искать помощь у божьих коровок, ну, это как-то так это...
Ну, давайте по порядку. Украинцы не зайчики. Украинцы это волки, которым командовали попугаи. И это надо точно. Зайчики набили такое количество медвежат, что как бы и каждый день набивают, что они точно не зайчики. Ну,
Хорошо, я за совершенно
проблема,
за
да.
зайчика не
Да,
держусь.
не, давайте уточним. Второй момент. Европейцы не божьи коровки. Это точно. Они точно знают, что они делают. Они проводят свой план. Этот план в жизни может не нравиться, но они тоже далеко не божьи коровки. Если бы они были божьи коровки, да, мы бы давно вытерли лапы медведи, там, да, и даже волки бы вытерли, и все бы закончилось. Но почему-то перешагнуть их позицию не до конца удается. Что касается Зеленского, ну, он же на что рассчитывал? Он рассчитывал на то, что первая поддержка Европы, вторая поддержка в стране, это намного более важно. Смотрите, ключевым элементом здесь была поддержка в стране. Украинцы же продавали что? Зеленскому и всему миру. Они говорили следующее. Ты можешь нас грабить, ты можешь нас щемить в ТЦК. Главное, что мсти Путину там, и не сдавай нас Трампу с его миролюбивыми инициативами. Но выяснилось, что Зеленский ворует столько. А это ж только выяснили. Ну, может, сотую часть того, что сворован. Что даже украинцы начали чесать репу, наиболее патриотичных, я имею в виду, и спрашивают себя, не слишком дорого нам обходится эта защита в оптовых ценах. Проблема режима Зеленского, он бы стоял до сих пор, что он был подорван изнутри. Именно коррупционным скандалом. Это резко ослабило его позицию, и маневрировать между европейцами и, главное, между желанием Трампа, чтобы Россия не победила стратегически, и нежеланием Трампа, чтобы как бы ввергать Украину в политический хаос, связанный с крушением руководства сейчас. Ну, вот он, на этом он и петлял. Но за это время произошло что-то интересное. Я думаю, что, скорее всего, американцы с китайцами договорились.
О чем?
Ну, например, что Китай не трогает Венесуэлу, вы не вспоминаете Тайвань. И Китай.
Наоборот.
Да, почему? Ну, да нет, я имею в виду в СМИ, в дипломатических заявлениях. И у китайцев, по-моему, до сих пор ни одного комментария по Венесуэле.
А
Да.
зачем, кстати, Трампу Венесуэлу? Вы не скажете?
Венесуэла нужна Трампу, потому что, во-первых, он провозгласил, что он борется с наркотиками, а Венесуэла это наркокартели, да еще какие, колумбийские, которые заходят с разрешения этих наркобаронов и армии венесуэльской, и самого Мадура в Венесуэлу, и там производят эти самые наркоту. Во-вторых, ну, доктрина Монро, надо навести сначала порядок в западном полушарии, нежели там соваться куда-то к Ирану, к Украине и так далее. Ему же все время тычут. Наркота идет в Штаты постоянно, да. Вот ты не можешь навести порядок у себя дома. Куда ты лезешь, там Иран, Украина, там Тайвань и так далее. Наведи порядок дома. Это аргумент серьезный. Да, вот. Во-вторых, надо понимать, что экономика Китая, ну на сколько процентов зависит от Запада, от западных технологий, от западного экспорта? Ну как бы, ну процентов на 80, наверное. Поэтому, когда Китай занимает там ключевую позицию в глобальном юге, противостоящем Западу, он делает это очень своеобразно. Он противостоит Западу так, чтобы, не дай бог, с Западом окончательно не поссориться. Потому что сразу начнутся проблемы у Китая. Где-то между этим затесалась Россия, которая отчаянно там пытается посрамить этот Запад и понравится Китаю. Ну, вот это примерно расклад. Поэтому Зеленский танцевал свой танец фламинго на одной ноге в этой истории. Но вот этот внутренний коррупционный скандал подорвал, когда... Знаете, хорошо хамить в овальном кабинете, когда ты приезжаешь домой, а тебе аплодируют все за тебя. А когда ты приезжаешь домой, и говоришь, я договорился в овальном кабинете, все хорошо, а тебе говорят, не, уже плевать, договорился ты или нет, сволочь, ты такая, что ж ты крал, но уже совсем неудобно. Смотрите, все всегда стоит на внутренней легитимности. Очень многие диктаторские режимы, стоявшие на внутренней легитимности, десятками лет сопротивлялись коллективному давлению Запада. Каддафи, Хусейн, Иран, он сопротивляется. Пока есть поддержка, да, вся внутренняя политика определяющая, внешняя политика является продолжением внутренней. Пока у тебя есть внутренняя поддержка, ты можешь хамить в овальном кабинете, можешь Си Цзиньпиню хамить вообще кому угодно, ты некоторое время будешь держаться. Особенно если играть на противоречиях внутри Америки, между Америкой и Китаем там, и так далее. Америка и Британия, Европа и Америка, это все можно было играть. И все он это мог, пока у него была внутренняя легитимность. Ее подорвали, и он же не может ничего. Все очень просто.
Смотрите, я на секундочку к Венесуэле вернусь. Вот почему. Просто себя я хочу озабочить. Я, конечно, прямо за то, что Трамп имеет право сделать в Венесуэле все, что хочет, потому что многократно говорила, что существующий международный климат, когда страна в пределах своих границ ведет любую самую безумную политику, как, например, занимается Венесуэла, и в том числе действительно те же самые картели, я уж не говорю о нефти и так далее. Ну, просто вообще, да, когда страна показывает кукиш своему сильному соседу в полной уверенности, что сосед не отгрызет ей голову, потому что, дескать, вот международное право, агрессия запрещена и прочее, прочее. Приводит к тому, что огромное количество стран начинает просто безумно себя вести, как, например, Венесуэла. Мы сейчас про Венесуэлу. И, соответственно, им же, людям же внутри этих стран хуже. И в этом смысле, конечно, международная агрессия – это такой санитар леса, который вот такие вот режимы уничтожает, потому что они оказываются нежизнеспособны. А просто я к тому, что, ну, с учетом нынешнего международного климата, когда нам говорят, что если агрессия, то это значит сразу международное преступление, военное преступление, всех судить, коллективная вина, карточки закрывать. А вам не кажется, что с этой стороны Трамп подставляется, хотя, понимаешь, ему абсолютно плевать. Но Россия, например, может торжествовать, он может сказать, простите, но наша позиция по отношению к Украине ровно такая же, как у Трампа по отношению к Венесуэле. И если доктрина Монро действует в относительно Соединенных Штатов, то Ну вот, не знаем, как это
Так
назовем,
даже
там, назовем это доктриной Путина.
смотрите, как это хорошо работает, то, что вы сказали. В Венесуэле есть российские военные. Они Венесуэльская армия обучается, поставляет, снабжается, там, тренируется и так далее российскими военными специалистами. Теснейшие межгосударственные отношения. Это мягкое подбрюшье Соединенных Штатов. Ну, это буквально аналогия с россияне могут сказать так то же самое. Американские и британские военные базы в Украине, или военные специалисты, обучается армия и так далее, и так далее. Мы решили вас посрамить, сказали россияне с Штаты, и укоротить, и отодвинуть от наших границ в лице Украины, вашей прокси-силы. На что Трамп ответил, я сейчас разнесу нахер вашу прокси-силу в Южной Америке, которая называется
Очень правильно.
Венесуэла. Все, смотрите, вы нас посрамили в Украине, мы вас посрамили в Венесуэле. Не хотите? Так давайте же договоримся. Он просто создает еще одну переговорный рычаг для России. Серьезную. Вот
Очень,
да.
кстати.
Очень, это все очень логично, да, предельно логично. Вы хотите посрамить нас в Украине? Ну, окей, мы вас посрамим в Венесуэле. Так посрамим, костей не соберете. И что?
Ну, скажем, у России, у Венесуэлы, конечно, есть украинские военные,
Да, российские
российские
военные,
военные,
да.
и шиш там есть, и даже какие-то самолеты, еще шашни, но согласитесь, все-таки Венесуэла для России не то же самое, что Украина для
А,
НАТО.
безусловно, но когда-то разбирались по поводу Кубы, вы помните? Хотя что такое
А
Куба
вот
была для
это
СССР
да,
и что
а
такое
вот
Куба была
это...
для США? Ну, как бы да.
Вот я думаю,
Смотрите.
что как раз, я когда хорошо думаю о Соединенных Штатах, а я часто о них думаю хорошо, то я думаю, что вот те люди, которые помнят кубинский кризис, должны сказать, а вот это, ребята, мы вам это с процентами вернули.
Ну, безусловно, конечно. Поэтому, ну тогда представляете, как это выглядело в Штатах. Куба была 50 каким-то там штатом США. Американцы там были как дома, это был рай на земле для них. И вдруг их выпинали пинками оттуда, и так в 120 километрах от США размещают ядерное оружие. Сказать, что американцы офигели, это ничего не сказать. Поэтому они готовы были начать ядерную войну. То есть Советский Союз прямо, ну, вот вся Латинская Америка была практически красной, да, как бы и центральная, но наполовину. И плюс еще Куба, ну вот в упор вообще, как бы взяли и забрали. То же самое чувство испытывает Россия, когда американцы, как они считают, и британцы забрали, и европейцы забрали Украину у них. Тоже был рай на земле, тоже наша территория, тоже мы ездили, Крым туда-сюда, Артек и прочее, а тут вы взяли, пришли и нагло отобрали. Ну, это хороший повод для Карибского кризиса 2, только он теперь называется украинский кризис. Вот все то же самое. А все почему? Никак не могут сверхдержавы выстроить границы. Вот куда лезут, а куда не лезут. Доктрина Монро, что, собственно говоря, предполагает? Что вы не лезли в наше полушарие, это наша граница. Наша российская сторона или китайская законы говорит, так и вы не лезьте, чего вы всюду тут? Чего вы лезете к Тайваню, чего вы лезете к Украине? Это наша территория, или там нам должна быть подконтрольная территория, а вы что тут делаете? И вот это продолжается сколько лет уже? Десятка. Тут вопрос в другом. Какую роль соглашаются играть Венесуэла, Украина и Тайвань в этих раскладах? Сами соглашаются.
Но Куба, он в говне, извините, полном. Как была, так и осталась. А
Ну,
была 52-й штат.
украинцы были там 15-я экономика мира на момент распада Советского Союза. А теперь где? И ради чего, самое главное?
Ну, так вот, мне очень нравится эта метафора с внешним общаком, через который в результате управляется Украина. И я даже, честно говоря, вижу... Вот знаете, вот вы же говорили, что Украину за боссы наняли как индейцев для войны с Россией.
Ну, не Украина,
И
украинские власти. Украинцев не спросили.
украинские власти,
Да.
да, и украинцев не спросили, а украинские власти заплатили бусами, как раз вы их видели в золотых туалетах и прослушках. И я думаю, какое же коварство, потому что когда индейцам платили золотые бусы, простите, когда индейцам платили бусы, тогда их еще не считали. Такого не было, что потом, значит, к индейцам приходила на бой и говорила, а индийскому вождю, который уже такой, значит, радостный бусы получил, и все его племя ему носит на руках, а тут, понимаете, ну, честно, кидок. И тут приходит антикоррупционное ведомство и говорит, а вы знаете, что он за бусы это делал и столько-то бус украл?
Ну, почему? Другим вождям или племени вполне могли такое сказать, добрые миссионеры какие-нибудь. Я думаю, уверен на 100%, что такие приемы применялись, если поискать исторические аналогии, можно найти. Это же есть ли колониальное управление, в буквальном смысле этого слова. Вот при всем уважении к НАБУ и САП, и хорошо, что они делают эту работу для Украины, но это органы колониального управления, на самом деле.
Так вот, понимаете, сняли с языка, потому что я очень долго не любила это слово колониальное, особенно, кстати, применительно к России, потому что меня это абсолютно бесило, этот марксистский валяпёк, хотя бы просто потому, что ну, те территории, которые после 91-го года Украины всегда воспринимались внутри Российской империи, да и внутри Советского Союза, как абсолютно интегральные части, не было никакой дискриминации. Другое дело, что там могло произойти, как и со всей страной, что-нибудь типа закрепощения или там что-нибудь типа искусственно устроенного голода, но как бы тут не было ни дискриминации, ни предпочтения. И украинцы в нынешних понятиях украинцы от Разумовского до Брежнева управляли Россией, и никто даже не делал, не считал, что это украинцы. И то есть никакого колониального управления не было, было совместное построение империи, в которой нынешние территории Украины имели, ну, блокирующий пакет, и без них
Как
бы империя не создалась.
ключевое значение, давайте так скажем. Не говоря уже о том,
Private
что
state. А,
выходцы с Украины, это и с Киева, с Киевом Гиленской академии конкретно, и православные тогда и создали это Российскую империю, а потом Советский Союз помогали создать. И
я
правили
бы...
им, в нем, им в ключевые периоды его истории, от создания до распада. Но эта
Да,
история совсем точно, да.
я бы тогда воспользовалась термином Бжезинского или термином Маккиндера, он геополитическим, а он говорит private territory, ключевая территория, рычаговая территория. Да, вот это была рычаговая территория для Российской империи, чтобы стать империей. А вот я этот как бы, поэтому мне так не нравилась эта безумная марксистская идея колониального управления, но вдруг я подумала, что ну, кто как обзывается, тот так и называется, потому что вот в том, что касается американского управления, это действительно колониальное управление, причем в худшем его виде, когда ты снимаешь все сливки, когда ты используешь территорию как буферное государство, когда ты вкладываешь в нее минимальное количество денег, то есть не то, чтобы сделал это 52-м штатом, потому что тогда деньги нужны на это безумные, не то, чтобы даже делаешь это членом НАТО, потому что тогда деньги нужны безумные, а просто вот действительно за бусы покупаешь, а потом, когда эта территория начинает проигрывать войну, говоришь, я не я, корова не моя, знаете, давайте сворачиваться.
Ну, к счастью, они не говорят «я не я и корова не моя». Они продолжают поддерживать, они обещают суверенитет отстоять, там, да, независимость, возможность самостоятельно развиваться. Просто немножко урезанных по результатам практических действий. Ну, вот, не будем путать, там, например, команду Трампа и вообще там, западных консерваторов правых с западными левыми. Там, левыми марксистами, левыми центристами, левыми троцкистами, левыми сарасятными и так далее, и так далее. Ну, уже Запад очень тоже разный, надо уточнять. Но правда в том, что у Российской империи никогда не было колонии, принципиальный иной способ организации управления. А Запад, да, это колониальная система, чуть более целиком и полностью, со всеми вытекающими. Другое дело, что смотрите, в чем же сделка была. Украинские элиты говорили так, давайте, Советский Союз нам не понравилось там, да, как это работало все. Советский Союз-то развалили для чего? Чтобы власть превратить в собственность. Это добровольное решение было элит республиканского уровня, в том числе российских, если не в первую очередь российских. То есть Ельцин хотел власти от Горбачева и немножко попилить собственность. Ну, то же самое Шушкевич, там, Кравчук и так далее, Назарбаев и все прочее. Теперь мы смотрим.
Без Ельцина бы ничего не
Да.
получилось. Ельцин
Конечно,
был бы...
не получилось, да. Поэтому они начали, что они начали делать? Они начали пилить российские и западные ресурсы под разговоры о прозападном курсе. Потом к прозападному курсу добавили антироссийский курс, идеологический антироссийский курс и так далее. Потому что это была часть большой сделки. Ну, вот народу продавали, что мы идем на Запад, и мы никогда больше с немытой Россией. И так далее. Это был общественный договор, народ это поддерживал. Все верили в поход на Запад. Вот-вот, еще чуть-чуть, и у нас будет потребление, как на Западе. И приводили примеры какие. Ну вот, смотрите, даже разгромленная Германия, разгромленная Япония, две бывшие империи, сейчас живут скромно, как национальное государство, но посмотрите на этот уровень жизни. Лучше так проиграть, чем как Советы победить. Вот же была суть сделки. Лучше проиграть, как Япония и Германия, нежели жить, как победители советские. Это, между прочим, заслуга советских вождей, которые клепали буран и энергию, там, я не знаю, 60 тысяч танков, но не могли наклепать джинсы, жвачку и стиральный порошок нормально. Вот. И так долго играли, 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 и играли, и доигрались. Как бы вот суть вопроса. Но поскольку как бы. Так что не за бусы. В чем возражение? Это был не вопрос за бусов, это вопрос гигантских ресурсов, гигантских даже по отношению к тому, что есть на Западе, можно заработать. Смотрите, 100 миллионов всего лишь на каких-то контрактах Энергоатома, 100 миллионов коррупционных денег. Да и американский сенатор любой или конгрессмен мечтать не может о таких доходах на политическом поприще и близко. Там какого-то сенатора лет 5 назад судили за 10, за перерасходы 10 тысяч долларов на бумагу, которую он там слишком много печатал, а он распечатал, любил распечатывать все. Там был целый скандал, человек чуть в тюрьму не сел, только потому что печатал лишнее. А вы говорите, да. У нас один район, там я не знаю, что какой-нибудь РОВД в каком-нибудь среднем городе оборачивает бюджет, который не снился всему американскому сенату и конгрессу. Там,
Ну, не обижайте Сенат и
криминально
Конгресс.
лоббистские, да.
Там люди становятся, как та же Нэнси Пелоси, миллионерами, если не миллиардерами.
Но
Там у
это же
Клинтонов
легально,
фонд
а
на
вот так, чтобы
миллиард.
просто, смотрите, чтобы в суде,
Слушайте, ну
смотри,
как
это
это не
стараться надо.
назовите?
Не-не-не, это стараться надо, это надо бизнес организовывать, там лоббирование заниматься, мозги нужны, связи, работать нужно. А тебе просто в сумках принесут у нас по факту занимаемые должности. Вот и все. Поэтому это принципиальные и иные схемы позиционирования внутреннего, внешнего, создания карьеры, капитала и прочее, прочее. Сегодня эти схемы действовали 3-4 года. Зеленский их поставил с Ермаком на, ну, не то что на поток, а на легитимизированный поток. Трамп недавно сказал, 350 миллиардов передали Украине, и большинство было наличкой. Я не знаю общую сумму, но точно знаю,
Что он имел
что
в виду, простите?
я вам могу точно сказать, что он имел в виду.
Ну.
Точнее, что он сказал, имел в виду, я не знаю, но я могу сказать, что я имею в виду. Украину деньги передавались палетами наличными.
Как? А зачем?
Просто привозили и отдавали, тратьте как хотите.
Как?
Палетами, грузовиками, самолетами, понимаете, ну?
Это вот те, которые потом мы видели с
Это те,
бумажками от Центрального банка
в том
на...
числе, да, огромными передавали палетами, грузовиками разгружали наличные деньги, чтобы вы понимали. Самолетами, грузовиками, вагонами и так далее. Все это длилось всю эту войну. Их воровать не нужны были никакие схемы. Их надо было просто взять, сумки положить и перенести туда, куда ты хочешь.
А зачем? На что
Ну
деньги
как,
нужны в
чтобы
кэше?
воевали с Россией. Задача была сковать Россию. Мы же все четко с вами этот сам. Смотрите, в чем дилемма Запада, чего многие не понимают. Я сейчас постараюсь объяснить. Это все очень-очень-очень простая схема. Запад не боится России в прямом столкновении вообще. Что очень обидно поклонникам российской армии и российского могущества страшного, которые считают, что немного иногда пробегают в комментариях, а иногда целыми лагерями там становится, что Запад не выдержит прямого столкновения с Россией. Прямое столкновение – это гонка потенциалов. Россия рядом не валялась даже с Европой, не то что с Европой плюс Штаты. Ну, давайте сравним. Сколько населения в России? 150, в Европе 500. Сколько в России боевых самолетов? Около 400, в Европе 2000. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому прямого столкновения никто никогда не боялся. Это не значит, что его хотят. Но Россию очень боятся в мирное время. Потому что закинуть миллиард или 4 миллиарда долларов в пропаганду России ничего не стоит. Это копейки. До войны он тратил около 4 миллиардов долларов в пропаганду на Запад. Но эта пропаганда эффективно влияла. Она
Ну
подрывала,
ладно.
эффективно влияла. Она подрывала эффективно. Мы видели это в Румынии, например, там, да, вот когда не пустили к власти товарища, который шел на лозунгах примирения с Россией. Мы видим это в лице Фица, мы видим в лице Орбана, альтернативы для Германии. 9 правых правительств в Европе, в том числе крайне правые, как в Австрии, и они победившая коалиция, и они очень за отношения с Россией. Это угрожает левоцентристам, создавшим Европейский Союз и эксплуатирующим его в том виде, в котором он существует, бенефициарам. Смотрите, это разница примерно как боксерский поединок и рак. Вот боксерский поединок, пойти даже 12 раундов постоять, набить друг другу морду, особенно зная, что за тобой преимущество, ну, неприятно, но не очень бояться. А рак – это другое дело. Это ты болеешь годами, от тебя постепенно отворачиваются семья и друзья, ты тратишь все деньги на что? На борьбу с этим долбанным раком, ремиссия, химиотерапия и так далее, и так далее. Поэтому парадокс, вот все, чтобы все понять про политику Запада в отношении России, все очень просто. Запад никогда не боялся России в прямом столкновении, после распада Союза и сейчас не боится. Но очень не хочет российское воздействие на Запад и экспансии, когда есть мир. Потому что сочетание российских денег и российской пропаганды эффективно сворачивает мозги тем людям, которые держат на Западе устоявшуюся модель получения стейков. Влияние это огромно. Иначе бы Путин не был на свадьбе австрийского министра иностранных дел, а Шрёдер бы, канцлер федеральный, вообще не работал бы в российской компании. Это огромное влияние. Я уже говорю, это даже легально, а нелегально, там о чем говорить. Поэтому скупка через рынок, газификация рынка, это прочее, прочее. И вот решили добрые люди, посмотрев на все это, они смотрят, слушайте, ну вот Путин сильно нервничает по поводу того, что Украина становится мягким подбрюшьем НАТО по отношению к России непосредственно на границах. Он пошел на гибридный вариант. Крым, Донбасс, Минские соглашения, туда-сюда, пятое-десятое. Попутно скупал украинскую экономику, чиновников, делал политику, делал сети, все эти агентурные и прочее, огромное влияние. То же самое, что на Западе, только у себя. И вот тут Путин решил, что ну, давайте как-то двинем Запад чуть-чуть. Он мягкое подбрюшье, это нехорошо, но база же НАТО, ну реально могли появиться в Очакове, Переочакове, там, биолаборатории и прочее, прочее. Давайте вот через гибридный вариант. Он же чекист, он не любит воевать. Ему гораздо проще гибридный вариант, параллельно надавить, договориться и так далее. Он это честно делал. Когда он понял, что Украина не подпишет Минские соглашения и не будет этим заниматься, ну вот не будет Минских соглашений, гибридный вариант не работает, он испугался, понял, что как бы надо провести короткую симпатичную операцию, трехдневную. Они же реально собирались за 3 дня поменять власть в Киеве, поставить там пророссийское правительство, посрамить Запад и по-новому передоговориться. Не получилось. А тут параллельно что случилось? Запад посмотрел, что путинская военная машина малоэффективна. Тут же получила по зубам. Ну, только на юге у нее были успехи, а на севере получила по зубам аж бегом. Ну, как бы украинцы показали себя как отличные солдаты. Внимание, не генералы, не политики, а именно солдаты. И они смотрят, и более того, они согласились воевать дальше в лице Зеленского. Вот,
За
когда
бусы.
отказались от Стамбула, согласились воевать дальше. Но вы представляете размер подарка для Запада?
Это абсолютно с точки зрения вложения и отдачи. Вот я говорю, это и называется колонизация, это называется внешний общак, это называется бусы.
Размер,
Потому что...
да, размер подарка колоссальный. Так бы у вас проблема. С Россией хорошо бы, чтобы кто-то воевал постоянно, чтобы она была скована, стянута, засунула, как обезьяна в ловушку лапу, взялась с нее за этот самый, за бананы не могла выпустить. Чем меньше она, тем больше она
Единственное,
скована будет.
бананы жалко.
Да, чем больше она скована в Украине, в Афганистане, в Йемене, где хотите, во Вьетнаме и так далее, тем меньше она лезет на Запад. Советский Союз мог позволить себе несколько ввести войн периферийных, еще лезть на Запад еще. А вот современная Россия где-нибудь одну. И тут как бы она сделала глупость, вторглась в Украину, а украинцы оказались хорошими солдатами, способными сковать и очень сильно прорядить российскую силу. Но если 85% сухопутной армии заезжает на территорию страны, в которой ты проводишь военную операцию, ну это как бы очень хорошо сковать называется. Это не 30, не 20, не 100 тысяч несчастных в Афганистане при 5-миллионной советской армии, а это 85% всех вооруженных сил заехало. Это ловушка на медведя, так ловушка на медведя. Украинцы храбро сражаются, россияне храбро там застревают, им сильно не до Запада, они вон Молдову проиграли. Хотя, казалось бы, да, тут всего-то рядом-то, всего-то ничего и прочее, прочее, при тогдашнем их влиянии и возможностях. И украинцы продолжают радостно дальше воевать. И это всего лишь за то, чтобы позволить Зеленскому воровать. А я вас умоляю, мы его 3 раза на обложку Тайм еще поставим, и 3 раза встанем и присядем в качестве парламента. Делов-то, ради бога. Идеальная ситуация. Почему Европа не хочет мира? Потому что они понимают, что как только наступит мир, Путин займется Европой. Но не в смысле прямой войны с Европой. Вероятность этого мала, чтобы там не говорил и как бы он не пугал. А в смысле опять начало гибридного воздействия. А у них и так 9 правых правительств. Ну и как вы хотите, чтобы эти чиновники Евросоюза, которые построили левоцентристский проект, относились к тому, что в Европе нарастают правые правительства? Это же можно без стейков остаться. Рушится все. Причем давайте даже не деньги говорить, а, например, и их идеальное представление об идеальной Европе рушится, ну, проектность рушится. Зачем? Не хочу. Украина говорит, окей, а мы вот будем воевать, потому что мы не сдадимся. Они говорят, класс. И воюйте. Потому что мирное противостояние с Россией обойдется нам гораздо дороже, чем поддержка вас в войне. До последнего украинца? До последнего украинца. А в чем проблема? Здоровая,
Кто,
как это...
кроме Зеленского, это обеспечит? Вот, ведь это же второй абсурд, кстати говоря. Вот я сейчас смотрю, как Европа полностью игнорирует этот коррупционный скандал. Мы же ведь в начале войны представляли себе, что Европа – это доброе, светлое начало. И вот они игнорируют все. ТЦК, коррупцию, бессмысленные убийства типа Дарьи Дугиной. И вот уже грянул суперскандал. Зеленский едет в Европу, как ни в чем не бывало. Его держат на ручку. И получается, что это вот тот самый способ колонизации,
Юля, если
когда в белых
бы
пальто за хорошие слова, за какие-то такие минимальные деньги, какой-то
какой-то
такой
человек
страшный
решал
последствиями.
вашу ключевую задачу безопасности, благополучия и сохранения механизма образования дохода, сколько бы вы ему простили?
Да я бы ему жопку расцеловала.
Ну вот
Да, дорогой, да
ровно то же
за три
самое
копейки.
происходит. И смотрите, и вдруг предатель Трамп коварно хочет разрушить эту сладкую схему. Ну что ты, ну вот как к нему после относиться, к этому Трампу? А у предателя Трампа свои заботы. У него Китай, у него Арктика, у него Марс, у него там экономика американская, у него то все. Надо разобраться с изоляционистами, с глобалистами, Венесуэла, перенесуэла. Тогда он решает свои вопросы. Ему, как бы, да, Европа, а тем более Украина, это во вторую и третью очередь. Все понятно. Каждый защищает свои интересы, честно. Меня
Смотрите.
вот больше всего удивляет в этом, что европейцы и многие украинцы, мои соотечественники, глубоко возмущены, что Трамп, подлец, имеет наглость защищать в первую очередь американские интересы, а не украинские и европейские. Ты сволочь какая. Ишь ты. Причем они предъявляют, между прочим, что они предъявляют? Они же догадываются, что происходит. Они говорят, мы-то тут противостоим России, мы защищаем вас, Европу и Трампа. А вы почему нас не хотите защитить? Проблема в том, что европейцы на это отвечают, ну, пардон. Вы согласились на эту роль, а мы не соглашаемся. Вот и вся разница.
А, слушайте, единственное, что меня в этой нарисованной вами картине смущает, это правильно ли я понимаю, что европейские правительства, ну, мы называем их левоцентристскими, но на самом деле, на мой взгляд, они достаточно левые.
Европейская бюрократия.
Европейская бюрократия, неважно,
Правительства там
да,
разные. Евросоюзовская, даже сказал бы, да.
европейская бюрократия.
Да.
А навезли кучу мигрантов, которые прямо на улицах кричат, что они заставят этих неверных платить жизнью. И вообще эти неверные, когда там псов выгуливают или елки ставят, они их несчастных угнетенных смущают. Что европейская бюрократия забирает деньги у тех, кто работает, то есть, простите, у белого европейского населения. И отдает их тем, кто не работает. То есть, простите, предпочтительно тем, кто кричит про джихад и джизью. И, ну, делает еще массу вещей. Там, например, закрывает ядерную энергетику в Германии. Сейчас цена на электричество в Европе, если я не ошибаюсь, там почти в 3 раза больше, чем в Китае, и где-то раза в 2 больше, чем в Соединенных Штатах в результате всего этого. И как-то после, когда европейский обыватель в результате всего этого начинает голосовать за правые партии и говорить, если это называется фашизмом, то извините, я фашист, потому что меня уже 7% осталось от населения от Земли, у меня демографическая катастрофа, а вы мне, 60-летнему, говорите, что я должен еще 10 лет проработать, ну или сколько там лет проработать, потому что тут вот Мухаммед со своими 3 женами приехал размножаться, и он-то работать не собирается, и я должен его содержать. И вот после этого люди голосуют за правые партии. Европейский чиновник всякого смотрит, а что же это происходит? Это, наверное, все происки Путина
Не,
и
они так не
Russia Today.
думают. Они думают, что это их глупости, которые они сами наделали, а Путин просто это эксплуатирует, как и многие другие, не только Путин. Почему они просят 10 лет гарантии для Украины, как вы думаете? Почему 10, не 15, не 9, не 12? Потому что это точно соответствует плану, принятому в Европе по борьбе с иммиграцией и строительству европейских вооруженных сил или шире системы безопасности. Происходят же вещи, которые мы не замечаем. Вот 3 недели назад, по-моему, французский парламент разорвал Алжирский акт 68-го года. Это когда алжирцам и выходцам с Алжира предоставлялись особый режим во Франции, полномочия. В основном первые арабы и мусульмане, которые заехали во Францию и наводнили ее, это и были алжирцы. Их основная масса. Германия начинает там высылать, выслала там целый клан сирийский, продолжает высылать. Они принимают постановление о том, что Если в Сирии война закончилась, валите туда. Основной приток беженцев около 5 миллионов был из Сирии, насколько я помню. Но у них есть план, который не выходит на широкую публику, виден только так искрами на поверхности, который 10-летний план борьбы с миграцией, ограничения ее влияния там, и так далее. Рейды, сколько защемили там и выслали в Италии, там Муллу Турина, имама Турина арестовали, выкинули. Кто хочет, тот
Это
отобьет.
копейки. Ну, слушайте, ну это
Смотрите, это...
действительно копейки.
Нет,
Как
Юля,
раз мой
это...
был вопрос, они не пытались бороться
Нет,
тогда
нет,
не с
нет.
Путиным, а с
Юля, у
самими
них,
собой?
я еще раз говорю, у них идут системные мероприятия, рассчитанные на 10 лет по резкому сокращению количества мигрантов,
Что же оно
ограничению,
возрастает? Вот прямо на
разделению.
глазах
Не
это
то, оно
видно.
возрастает, потому что закипело, с ними начали бороться, они начали бурлить. Вот оно
Нет,
же
оно
как бы...
физически возрастает на городах, это просто видно. Вот ты шел по улице, этого еще не было. Через 2 года идешь по улице, этого кипит.
Ну, потому что этот план приняли, ну, там год назад примерно, ну, два где-то так
Да
примерно.
нет, мигранты появились.
Но давайте еще раз проясню. План борьбы с мигрантами приняли 2 года назад. Он реализуется медленно и постепенно. За это время мигранты успевают родить по трое детей. Но если знать, что в Европе реально происходит, то с ними происходят нехорошие дела. В первую очередь, там есть несколько циклов борьбы с откровенным там, исламским, например, экстремизмом, который они считают. Вот недавно вскрыли сеть Хамаса в Европе. Аресты были по всей Европе. Крупные, серьезные. Потом что? Потом сам... И так вот расходятся по кругам, включая сам, там, откровенных экстремистов, каких публики, которые там склонны, потом менее сомнительны, потом еще и так далее, и так далее. Они их резко делят колуном просто. Они создают общественную систему, которая имеет цель какую? Кто готов интегрироваться и становиться приличным человеком, пожалуйста, становитесь французами просто из исламского вероисповедания, да, ну, вы французы, немцы и так далее в первую очередь. А кто нет, мы вас потихоньку выдвинем. Они не афишируют это очень сильно, но при желании можно посмотреть. Поэтому второе. А вторая часть – это создание европейской системы безопасности, в первую очередь вооруженных сил. Армия Германии увеличивается в 2,5 раза, армия Франции в 2, и так далее, и так далее. Но на все про все им нужно 10 лет. И поэтому этот срок выставили Украине. Поэтому они и говорят, начальник немецкой разведки, что нам бы хорошо, чтобы Украина повоевала до 30-35 года. Мы успеем. Так что европейцы очень хорошо знают, что они делают. Проблема в том, что украинцы не очень хорошо понимают, что они делают. Не до конца.
Да, вот возвращаясь к мерам, которые примет Зеленский, вот только что подоспела свежая новость. Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон об исключении русского языка из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков. Русский язык больше не будет иметь правовой защиты в рамках этого документа на территории Украины. Это, собственно, ответ, конечно, Путину, который требовал защиты русского языка и признания его в качестве официального. Я думаю, что, наверное, Лытков и, ну, по моим представлениям, Лытков и Кушнер должны были поддерживать этот момент, потому что, ну, это просто, ну, честно говоря, вопрос здравого
Ну,
смысла.
плевок
И
в
вот,
этот,
вот
в
такой вот...
лицо их переговорным усилиям.
Да, это вы тут переговаривались, и меня забыли известить.
Да, есть
Это
такое,
вот
да.
что такое?
Ну, есть такое, ну, причешут их этих товарищей, да, как бы очень сильно и основательно. Потому что, ну, они же не читают основополагающие документы тех организаций, куда собрались вступаться. Одна из, если посмотреть внимательно положение создания НАТО, руководящие документы, одна из задач НАТО – это борьба с ростом национализма в Европе. Это задача НАТО.
А вот это у меня, заканчивая, может быть, этот блок вопросов с Европой, я очень хорошо понимаю, как людям продали идею, что мы идем на Запад, потому что, собственно, это была главная идея всего постсоветского пространства. Все шли в
Но
полдень к
людей
Москве на
нельзя,
выборы.
Юля, людей, которые стояли еще часами в очереди за колбасой, нельзя упрекать в том, что они захотели на Запад.
А я и не
Да.
упрекаю. Я, после того, я прекрасно понимаю, что, например, там вся российская интеллигенция, и шла на Запад, стремилась на Запад. Все правительство при Ельцине в этом смысле стремилось на Запад и было готово закрывать глаза абсолютно на что угодно. Да, ваш покорная слуга, ну, мне
Так и
казалось,
ваш
что...
покорный слуга тоже стремился на Запад изо всех сил. Мы все стремились на Запад.
Да, мы
А
все
что хотеть от
стремились...
советских людей, которые в конце уже шалели от того, что нельзя было, я не знаю, что зубную пасту купить.
Только
Нормально.
квартирный вопрос их испортил. Но мне
Да.
кажется, что, понимаете, вот в какой момент надо было насторожиться просто. Дело в том, что я не жила в Украине, и поэтому этого не видела. Я как бы впервые с этим столкнулась уже после войны, когда стали отменять всех русских со словами, ну, тот же Зеленский со словами «идите в Россию, свергайте Путина». И я подумала, что сейчас, наверное, старший товарищ это вот светлый Запад Зеленского поправит, потому что это нехорошо, это как бы левый нацизм, не правый нацизм, когда ты просто отменяешь людей, а левый, когда ты ставишь им какие-то невероятные моральные рамки, и когда они их не берут, например, Путина не свергают, ты говоришь, ну, слушайте, ну, кто же вы вообще тут, вот тут оторва и, как это, биологический мусор, генетические рабы, и вообще вы мерия чути и татары, они настоящие славяне. В общем, черепомерством занимаешься. И когда я с удивлением обнаружила, что, оказывается, это, собственно, сильно предшествовало войне, и более того, это, ну, скажем так, не то, что совсем поощрялось НКО, но что вот вся эта идея, конечно, Галичины от реки до моря или землянки УПА, как вы говорите, она, в принципе, именно поощрялась всякими USAID-ами, NED-ами и так далее. Мне кажется, что в этот момент очень у многих, особенно как раз не у народа, а у интеллигенции, должен был сработать звоночек, что, ребят, куда-то нас не туда ведут, и
Ну,
нас не таким способом хотят использовать, потому что если вас просят сделаться пусть левыми, но нацистами, сделаться таким вот украинским БЛМ, то значит вас собираются использовать таким же способом, как черных в чикагских гетто, и загнать в такое гетто. Это не на Запад, это куда-то в другое место.
да, Юля, но это тоже был почти безупречный механизм. Мне рассказывал бурмистер, как это было, и не только он. Ну вот 91 год. Разваливается Советский Союз. Инфляция дико, отпустили цены. И профессор философии начинает получать зарплату в размере, я не знаю, там, 20 спичечных коробков. И то ее задерживают и не платят. А пока он несет покупателей 20, там, 10 буханок хлеба и 2 бутылки водки на зарплату, в это время инфляция сжирает уже и эту сумму. И тут приезжают канадские, американские, там, европейские программы. Они говорят, смотри,
Надя Дюк.
есть программа колониальных студий. $300 в месяц. 2 года программа длится. Этот философ, будучи честным, хорошим человеком, оборачивается на 3 детей и жену, сидящую вот с такими глазами, которая не знает, чем их кормить каждый день. $300. Квартира трехкомнатная в центре Киева стоила 2. Как вы думаете, долго он колебался, профессор? Нам перекупили гуманитаристику в считанные сроки. 91-й, 99-й – это первая стадия закупки. Потом уже было второе поколение, которых воспитали эти преподаватели, говоря, что вот это самое разумное, доброе, вечное. А в 2004-м уже был Майдан и в 2003-м революция в Грузии. Уже было второе поколение. Это молодежь, комсомольцы, которые выросли у этой профессуры, стажировались на Западе, в Соровских институтах там, да, это для них это было что? Про все разумное, доброе, вечное, про библиотеки, про печатные издания, про Сорос, например, оплатил издание огромного количества украиноязычной литературы. Ну, как ему не быть за это благодарным? Ну, серьезно, в Украине. И они получили возможность бороться за все разумное, доброе, вечное, а параллельно их обучили, что вот там ГУЛАГ, что проклятый Сталин, что насилование, Валуевский указ и так далее, и так далее. Выбор был однозначен. Эти люди не могли увидеть и понять что-то другое в то время. Ну, практически, там считанные единицы могли на это не повестись. Вот и все. И потом, как бы, бац-бац, и от 22 года это уже четвертое поколение активистов. Это уже правнуки первых профессоров, которые, ну, вынуждены были это сделать. Кто из научного интереса, кто из финансового и так далее. Поэтому в чем фишка? Соровские структуры, условно, левые глобалисты, выкупили гуманитаристику. С этого началось разложение. В этом же проблема. с потерей национальных интересов началось с того, что купили людей, которые могли хоть как-то мыслить в рамках национальных интересов. Мыслить и излагать.
Нет, это я как
А
раз вот
если
тут.
бы, смотрите, если бы этого элемента не было, никогда бы чиновничество, ну, вернее, вот эти вот все власть, Ермаки и Зеленский, условно, никогда бы не смогли продать декорацию там с НАТО и ЕС несчастному народу. Потому что народ бы понял, что, как вы говорите, что здесь что-то не так. Но им же самые лучшие люди нации объясняли. Приходил активист домой и говорил родителям, вы ничего не понимаете. Вот я был на стажировке в Гарварде и там. И я хочу, чтобы у нас так было в стране. Красиво, честно, по-богатому, морально и так далее. Но какой дурак от этого откажется? Тем более, когда это с одной стороны этот маяк, а с другой стороны проклятый ГУЛАГ. Ну, выбор же однозначен. А то, что третий выбор возможен в этой ситуации, никому в голову не приходило, потому что это были несчастные, растерзанные, разорванные люди, как они есть и сейчас, и они ни черта не понимают и не видят. Ну, образования не хватает, видения не хватает. Ну, давайте вот честно скажем, сколько мне и вам понадобилось, чтобы разобраться? А как это, Вася Векшин не зеленый пацан был?
А я могу
Вы
про себя
да,
сказать.
я могу тоже про себя сказать. Вы автор множества книг, у вас аналитический ум, вы привыкли все это анализировать. Сколько понадобилось? Я, извините, в разведке работал, в правительстве работал. Я еще всю свою карьеру, я много чего видел, много где был, взаимодействовал и с теми, и с теми. Мне понадобилось 22-й, 25-й и даже попасть в политическую миграцию, чтобы всерьез начать общаться с людьми, которые там принимают решения на Западе или там влияют на принятие решений, и разобраться в системе его реальных мотивов. И вот тогда я ошалел. К 24-му году я уже просто ошалел. Понимаете, да, от того, что я увидел. А я 3 года
А
провел
что вы
в...
увидели?
Ну, мы говорили об своем
Самых
тысячу
потрясающих вещей.
раз. Ну, больше всего я увидел, что им на нас абсолютно плевать. Они на основном уже на бутерброды сидят под сладкие разговоры о морали. Но не потому, что они коварные, а потому, что мы согласились играть эту роль для них.
Просто могу своим впечатлением поделиться, одним из многих, если хотите. Вот совершенно для меня потрясающим. Это как раз когда Путин начал проситься в НАТО. Я напоминаю, что до этого Ельцин просился. И напоминаю, что он это сначала делал еще в 2000 году, а потом в 2001 и даже в штаб-квартиру НАТО приехал 3 октября, то есть буквально через 3 недели после теракта 11 сентября. Ему и тогда отказали. То есть один раз отказал Клинтон, другой раз отказал Буш. Собственно, Путин решил, что президенты поменялись. Но вот вы оцените момент, что ведь Путин приехал со словами: давайте мы тут вместе будем бороться с террором, потому что до него было 11 сентября, но, слава богу, вот те самые штаты, которые раньше буквально поддерживали косовских террористов в Югославии, сейчас все это хлебнули и будут отворачивать назад. И, ну, помимо того, что ему сказали отворот-поворот, а ему тут же говорят, что, вы знаете, а мы бы приветствовали мирное разрешение конфликта в Чечне. Это ему сказал и сам Буш, и Кондолиза Райс, и лорд Робертсон, и комиссар ЕС Крис Паттон, и Хавьер Солана, и что вот, дескать, да, конечно, вы можете нам помогать бороться с международным терроризмом, но это нельзя использовать как предлог, цитирую, для угнетения меньшинств, и очень важно иметь политический диалог в местах наподобие Чечни. То есть в ответ на предложение Путина объединиться в войне с исламским терроризмом, ему предложили самому, ну типа самому закончить миром войну в Чечне. И напомню, что это, собственно, произошло перед вторжением США в Афганистан, а затем в Ирак. То есть получалось, что США могут ради соображений национальной безопасности права вторгнуться в суверенную страну, что я чрезвычайно поддерживаю. Я считаю, что есть такое право. А вот Россия самостоятельно должна осознать, что вот сепаратисты и террористы на ее территории, они как-то вот, какие у них важные права, и каким-то способом отделить о них от других, и должна была сама чутко уловить вот это требование большого брата и перед ним капитулировать. Но к чему я это рассказываю? А к тому, что вот если посмотреть, что российская интеллигенция, российская прозападная интеллигенция в 2001 и до этого говорила про войну в Чечне, то просто все они говорили, даже после терактов, что это все из-за теракты, из-за того, что Россия развязала войну, а что надо уважать выбор чеченского народа и так далее, и так далее. То есть в отношении войны в Чечне и западная правящая элита, российская оппозиционная прозападная интеллигенция вели себя, во-первых, одинаково, и, во-вторых, так же, как сейчас BBC по отношению к войне в Газе. Я вспоминаю свое тогдашнее отношение, я понимаю, как я легко купилась, хотя у меня было более консервативное правое отношение. Я, во всяком случае, не видела в этом ничего странного. Поэтому я как раз здесь не говорю, ах, как же можно было купиться за бусы. Я как раз и говорю, что как же нам и одной, и другой стране, как же нам это ловко втюхивали, и только теперь, оглядываясь, я, например, вижу, что как странно, что главой NED, National Endowment for Democracy, скажем, по всей Восточной Европе, была женщина по имени Надя Дюк, которая была дочерью человека, которого звали Петро Дюк, которого на соответствующих сайтах скромно именовали, как это, Харунжева в УПА.
Да, но смотрите, чего уж там Латынина и Арестович? У нас есть фигура, которая гораздо более круто попала в любовь к Западу. Зовут ее Владимир Владимирович Путин. Уж как он старался на Запад и вел туда Россию, так ни одному, ни, никаким дюкам, Арестовичам, Латыниным и близко, Зеленским, Ермакам, Кравчукам и так далее, и близко не снилось. Более прозападного политика в мире невозможно было найти. А он же не зеленый пацан был, он с поста директора ФСБ пришел, вообще-то туда немножко, и вообще офицером КГБ был. Он хотел на Запад превыше всего. Что у Запада есть совершенно очевидные преимущества, их невозможно отрицать. Мы с вами, в конце концов, где сейчас? На Западе, правильно? Мы же не в Китае, не в Венесуэле с вами,
А
так,
тогда
не
какие
во
были?
Вьетнаме, а уж
Запад-то
тогда, да, и так
попортился.
далее. С одной стороны. А второй, давайте не забывать, ну Россия, мягко говоря, не подарок. Ну, мягко говоря. И то, что она творила в Чечне, это, мягко говоря, не подарок. И то, что она всю жизнь творила со всеми народами, в первую очередь с русским народом, наиболее пострадавшим, это тоже, мягко говоря, не подарок. И ГУЛАГ совершенно реален. И серая вот эта совиная, сверцовая реальность, что при Николае, что при Брежневе, это тоже не подарок. Николая Первым, я имею в виду, и так далее. Палкине. Поэтому, ну, вот такая она. И вот что такое 90-е? Это множество людей в России и в Украине, и везде решили, боже, неужели рухнул железный занавес? И можно наконец-то сбежать от этого ГУЛАГа, от этого сапога вечного, от этих бульдозеров, разрушающих чеченские деревни там, и так далее, голодоморов и прочее, туда, где хотя бы справедливый суд. Да, колонизаторы, да, негодяи, да, криптофашисты, да, там прочее, да, ошибки с миграцией, со всем остальным, но там хоть суд справедливый, приди в суд, он тебе хотя бы... А тут же даже суда справедливого нет. Последнее, на что может рассчитывать человек. А кроме того, они криптофашисты, негодяи, сволочи, колонизаторы, но у них Хаббл. У них можно в университет поступить, стать астрономом и не быть нищим, как украинский или российский астроном в 90-е годы. Бабочек можно этот самый изучать, и у тебя будет дом, две машины и семья, и жена не будет на тебя смотреть с презрением и желать сбежать к Коммерсанту, хотя ты изучаешь бабочек. Понимаете, да? Поэтому все хотели на Запад, на него туда невозможно было не хотеть, на этот Запад. Единственное, что удалось, это удалось Китаю. Китай сказал, ребятки, ну как бы окей, мы принимаем полностью западный рынок, западные технологии. Это действительно то, что у Запада следует взять. Но мы не берем западную гуманитаристику и западную трактовку истории и политических отношений. Вот это было идеальное решение. Идеальное решение. Это надо было сделать еще Советскому Союзу. Надо было сказать, технологии и рынок окей, замечательно, но у нас своя онтология, своя идеология, своя гуманитаристика. Не позволю про царя такие песни петь. И нас купили, если искать главный рычаг, нас с вами купили на гуманитаристике. На интеллигенцию купили сначала. И давайте честно скажем, купили ее даже не за 300 долларов, а ее купили на ужасе от ГУЛАГа и на перспективах, там, я не знаю, Хаббла, бабочковедения и, я не знаю чего, и справедливого суда. Ну, и в конце концов, жевательной резинки и хорошего порошка качества. И колготок, и кружевных трусиков, и все на свете. Ну как? Ну как было не купиться? Это было невозможно, нерешаемая задача не купиться. Это надо было иметь 5000 лет китайской истории, свою философию, там, таинственных шаолиньских монахов, которые там партии что-то внушали там, и так далее. Опыт гражданской борьбы в Китае огромный, тяжелый, который она прошла, который позволял четко отделять управленческие зерна от плевел. Поэтому чего уж там Арестович и Латынина и прочая интеллигенция.
Да,
Ива
Китай имел.
Могилянка, да, или там Эхо Москвы. Путин! Когда мы говорим про побег бывшего Союза на Запад, Путина упоминаете всегда. Сколько ему понадобилось, чтобы очнуться и переиграть? И то, Приезжает, он ведет войну там против Запада, выступает дуаеном глобального юга, срамит США. Первое, что он предлагает визитерам из США, это хорошие экономические отношения с Западом, с которым ты вроде как воюешь. Тебя министр иностранных дел говорит твой, что ты борешься с Западом. Потом тебе приезжает квинтэссенция этого Запада, проклятый зять негодяя Трампа, который вводит санкции против России, там и какой-то Кушнер. И первое, о чем вы говорите, это о проектах на сотни миллиардов долларов. Это как объяснить российскому обывателю? Вот что Соловьев говорит? Мы воюем Запад, Запад в труху, ядерные бомбы. Но что? Но давайте проекты на 100 миллиардов долларов, нам на сотни миллиардов долларов. Вот так это происходит. Шизофрения же до сих пор это длится. Это для тех, кто верит, что Россия прямо избавилась от Запада, и Путин больше не хочет на Запад, и он поставил Запад на место, воюет и так далее. Да все, что они хотят, это возобновление торговли с Западом. Изо всех сил. Это первое, чего они хотят. И это было первым вопросом из этих 28 пунктов, и всех остальных пунктов, которые поставили. Поэтому до сих пор не избавились от этого. А уж чего там, и не придумала современная путинская Россия никакого особого православия или особой там какой-то там, я не знаю, ноосферного проекта или еще чего-то, который позволил бы всерьез противостоять западной идеологии. Они классические западники в варианте там Сесила Ротса конца 19 века, Столыпина. Вот такого, такие. Таких, конечно, на Западе уже не очень есть. Они уже в рецидиве, там, я не знаю, крайне правых, да и то там этот самый. Но это очень Запад. Россия – это очень западная история. Предельно западная. Вообще западная страна европейского типа. Поэтому вот и все. А смотрите, а вот будь Россия чуть поумнее, пойди она китайским путем, и не было бы всей этой истории. Переосмыслив ГУЛАГ, переосмыслив там вот отдельные там эти самые, ну даже сейчас в этой войне. Ну вот, что вам придуркам, там, которые дают указания на это все, как бы, да, ну, заставляло вводить массовые репрессии на оккупированных украинских территориях и так измываться над украинскими пленными. Ну вот зачем? Потому что по-другому не можем. Стратегия устрашения. Матушка Москва бьет с носка. Мы должны задавить всех, кто там дергается, всех проклятых украинских и западных фашистов. Они вот с оторопью на это все смотрят и говорят, знаете, лучше немного мигрантов и лучше немного там колониализма, чем вот это все. Вот же дилемма, она же никуда не девается. Что Российская империя, которая хочет собирать земли, в том числе украинские в первую очередь, всякий раз оборачивается таким рылом по отношению к собираемым, что люди добровольно становятся колонией Запада. В этом трагедия. Они добровольно выбирают быть колонией, даже те, кто понимает, что это колониальный статус, нежели вот на равных партнерских отношениях. Ну, Паскевич хорошо устроился, а тем, которых угнали в Сибирь, им как?
Ну вот у меня самое непонятное в нынешней российской политике, я это списываю, конечно, во-первых, на всесилие силовиков, а во-вторых, силовики всегда они боятся, что им же важно перебдеть, потому что хорошо, ребят, вы завоевали эти земли, но кто же их будет населять? Их будут населять только люди, если вы широко распахнете ворота Шереметьево и не будете придираться к человеку. Ну хорошо, но запустил он когда-то там, я не знаю, вот мы тут с вами разговариваем и сами признаемся. Ну, запустил человек, я не знаю, какой-нибудь азовский этот самый электрический символ или что-нибудь в этом роде. Ну, бывало, ну, слушайте, в начале войны у всех крышу отодрало. И если вы будете людей отбирать со словами, что он написал 4 года назад в Фейсбуке, ну, так вы останетесь с этими землями, сами будете в них
Ну
завозить
да, это
обратно.
засилие силовиков, поэтому я говорю Путину, что надо задников и силовиков поставить на место, потому что в этом Россия заинтересована в первую очередь. Но смотрите, вот они же что боятся? Они боятся, что их там Кириенко, а потом и Путин спросит, какого хрена у вас там какие-то еще проукраинские элементы фашистские остались на территориях? Как они думают, что их так спросят?
Ну, это ж вот,
Но и
знаете,
они
можно
начинают,
я...
да, они начинают предпринимать превентивные меры, абсолютно людоедские, которые зато можно показать отмассированную статистику. Арестовали там среди крымских татар 50 украинских шпионов, да, и среди украинских шпионов 50 крымских татар где-нибудь в Мелитополе. Ну, это же безумие в чистом виде. Безумие. Смотрите, даже товарищ Сталин, сначала Оренбургу сказал «убей немца» и напечатал Оренбурга, а потом сказал через 2 года, когда бы сменилась история, он сказал, товарищ Оренбург упрощает. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Немецкий. Это даже не братский украинский, как они утверждают, что мы свои. Путину самому хватает ума говорить, что происходящее на фронте – это трагедия украинского народа. А укоротить своих силовиков как-то не хватает. Поставить их на место. Значит, либо он поощряет, либо он слабый руководитель. Я не знаю, что хуже, сказал бы товарищ Сталин в этой ситуации.
Я могу рассказать потрясающий анекдот. Как-то я приезжаю в Америку к своему приятелю, он меня ведет в супертехнологическую компанию, которая, ну, впрочем, можно и сказать, это Applied Materials, которая занимается изготовлением тех машин, которые потом печатают, которые потом печатают микрочипы. Ну, то есть это машины, которые там вбивают атомы лазером на половину длины волны. Это то реальные маленькие ускорители. Ну, то есть какие-то ультра-ультрафиолет и так далее, и так далее. В общем, безумные вещи. И мы туда входим, он расписывается на входе и меня за собой тащит. Я говорю, а какой-то допуск, какая-то секретная история. Он говорит, мы коммерческая компания. И как бы в коммерческой компании считается, что ну, если что-то случится, то каждый сотрудник будет там, в данном случае я отвечать. То есть нету у нас вообще никакого секретного отдела. У нас считается, что у каждого сотрудника есть голова на плечах, а не тыква. И понятно, что там теоретически какой-то может промышленный шпион залезть. Но это дешевле, чем содержать вот этот безумный отдел, который в результате будет мешать обмену идеями. Вот и это я к чему? То же самое. Да, понятно, что, я не знаю, гуру или еще кто-нибудь обязательно наймут кого-то, и кто-нибудь пролезет и что-нибудь взорвет. Но, во-первых, он взорвет и так, а во-вторых, издержки от того, что кто-то чего-то взорвет, будут гораздо ниже, чем от десятков тысяч людей, которых вы не допустили, плюнули в глаза со словами, как бы что ни вышло.
Ну да, вот смотрите, это ж мы возвращаемся к тому же снова. Это проигранная гуманитаристика, до сих пор проиграна. Вот когда молодой человек или девица идут в соровские структуры, не получают хорошее образование, стажировку на Западе, смотрят мир, знания английского языка, открывают целый для себя огромный мир, английская культура, англоязычная культура, международная культура, систему связей, дружбы, незабываемые переживания, картину мира, понимание и так далее. Что получает человек, который придет в путиновские или там зеленковские структуры, или порошенковские? Что он получит? Опыт выбивания черного нала и как стать функционером с барсеткой в 23 года? Толстеющим постепенно. Все. Понятно, что выбирают люди. Честные молодые люди, которые хотят инвестировать свое лучшее. Ну куда? В том, чтобы на Земле было лучше, чтобы поменять мир к лучшему и так далее. Это же очевидно. Поэтому это не проигранные ракеты, там, агавки, там, дроны и все остальное. Проигранный Покровск. Это проигранная гуманитаристика. Вот в чем трагедия. И в России, и в Украине, и везде, всюду. Китай, 5000 лет своей истории, своя философия, своя логика, своя там коммунистическая идея, какая хочешь, они не поддались. Израиль не поддался. У них там, простите, будучи абсолютно западной страной, у них все в порядке с пониманием, во-первых, с прививками историческими, а во-вторых, с пониманием там, собственной онтологии Тора, иудаизм и так далее, и так далее. Ислам не так быстро коррумпируется. Как бы, да, и так далее. Все, у кого есть своя устойчивая. Индия. Вообще, пример из примеров. Как бы у людей космонавтика своя, не скопирована в России или на Западе, а своя сделанная, пусть медленная, но зато своя. Плюс там ядерное оружие, плюс 1,5 миллиарда населения, плюс суперперспективы. Свой континент, стоящий на специфике индуизма, да, и мы всех любим, всех принимаем, да, но если что, бахнем ядерной бомбы. Жизнь прекрасна. Индия вообще блестящий пример в этом отношении. Ну, а России и Украине не получилось. Потому что здесь есть специфика, здесь всю дорогу выбивали самых лучших людей. Или выбивали на тот же Запад, или коррумпировали. Есть у нас такая штука, расправляться с самыми лучшими и самыми умными, ну, к сожалению. Ну, вот такая у нас особенность. Поэтому я же говорю, это не только на коварстве Запада все стоит. Коварству Запада не поддалась Индия, коварству Запада не поддался Китай, коварству Запада не поддался там часть мусульманского мира,
Это было не
Латинская
коварство, это были добрые
Америка.
намерения. Вот что было самое ужасное.
Да, а мы взяли и поддались, потому что мы лопухи в смысле гуманитаристики, собственной картины мира, онтологии. Я Кравчука когда-то спрашивал. Он был главой трехсторонней контактной группы, а я спикер. Мы с ним разговаривали, я говорю как-то, Леонид Макарович, а когда вот бывший руководитель идеологического отдела ЦК Коммунистической партии УССР, а потом еще руководитель ЦК, нифига себе. Я говорю, когда СССР по вашему правительству?
Идеологической.
Он был начальником идеологии, а потом главой ЦК республиканского в те времена. Я говорю, когда проиграл? Я его встретил в офисе, поднялись на второй этаж, как бы дождем Ермака. И разговариваем в кабинете. А он пока идет, он мне говорит, вот здесь мы Тэтчер принимали, здесь Буш был, вот здесь там был такой случай, а здесь там Шелест, а здесь вот то и так далее, и так далее. Для него это здание было полно воспоминаний. Он там на 10 метров коридора рассказывал 5 историй. А я очень люблю криптоисторию Советского Союза, вот эти все вещи, там, да, противостояние, холодной войны. И я его спрашиваю, Леонид Макарович, когда СССР проиграл идеологически Западу, как вы считаете? Он сказал, с Хрущевым. Пока у нас была своя идеология, трижды завиральная, какая угодно, но своя, нас уважали, нас что, с нами считались, и мы были крепкие. Только мы сказали, догоним, перегоним Америку, мы Америку поставили как наш эталон. Даже когда ты ее обгоняешь, она для тебя эталон, потому что ты на нее ориентирован. Ну, говорит, 65-й год, мы продули. Дальше была инерция. Он ключ дал, это начальник идеологического отдела ЦК в СССР, на секундочку. Человек, который разваливал Советский Союз. Он прекрасно знает, когда СССР проиграл. И на чем. Но дело даже не в СССР. Мы сейчас уже отдельно Россия, отдельно Украина. Мы проигрываем на той же истории. Вот смотрите, буквально под копирку Украина вписала вступление в ЕС и НАТО в свою конституцию. И сделала ЕС и НАТО навсегда своими хозяевами. Этим простым актом. Называние – это власть. Если ты вписываешь себе как ориентир X и Y навсегда тобой управляют. Даже если бы не деньги не давали.
Нет,
Не мы.
более того, если
Да.
Украина вписала, а Россию не приняли, а Россию, напоминаю, там несколько раз не приняли, то тем самым это уже гарантирует, что это вот будет страна, а вернее, единый проект, разрубленный на две части, которые будут обе стремиться поглотить или разрушить друг друга, и так вот об этой будет стираться.
Ну, проблема в том, что и Украина, и Россия не представляют собой образцов человеческого общества, которому очень хочет исследовать. И это трагедия ужасная. Потому что, даже патриоты России и патриоты Украины, глядя на то, что исполняет власть молчаливого согласия обманутого народа, ну, трудно, трудно на самом деле становиться спасителем Отечества или даже как-то там держать планку, разоблачать, бороться и так далее. Потому что ты скажешь слово, а на тебя набегает. Как бы Ербак и Зеленский воровали деньги у украинского народа, у западных союзников и оплачивали им кампании против тех, кто правду говорил, пытался говорить народу и союзникам. Тут же в этом еще история вся.
Так, мы сейчас очень далеко ушли, у нас потихонечку дело идет к концу, а между тем все-таки есть несколько очень важных текущих, причем принципиальных, тоже не текущих, а очень важных с точки зрения дальнейшей стратегии событий вещей. Вот смотрите, возвращаясь к переговорам, во-первых, между Путиным и Уиткофом, вот я процитирую Ушакова, было подчеркнуто, что если мы, то есть США и Россия, действительно хотим сотрудничать, для этого огромные возможности есть, нужно уже проявить реальное стремление к этому как в Москве, так и в Вашингтоне. Вот мне показалось, что вот это очень важный момент, что Кремль дает понять, что он как раз хотел бы возобновить с США сотрудничество вне зависимости от войны, и в этом смысле стратегия Путина, вот зачем ему эти переговоры, она понятна, оторвать Трампа от Европы и Украины, и сам факт этих переговоров для Путина – это легитимизация его, то есть возвращение в большую политику. Я человек, который, во-первых, я человек, который договаривается с Трампом. Для него идеально было бы договориться вне зависимости от того, идет война или не идет. Вернее, она пусть идет, а война войной и обед по расписанию. И мне кажется, у него это получается, тем более, что вот особенно когда так Европа себя ведет.
Да у него с Казанского форума вообще все уже давно получилось. И так далее. Мы должны констатировать другое, что Путин остается самым прозападным противником, политиком России, который очень хочет снова возобновить нормальные отношения с Западом. Собственно говоря, для этого он затеял войну. Он просто считал, что как бы чужая группировка немножко заехала на его рынок, но надо отжать, спалить киоски отжать. А дальше между группировками должны быть нормальные отношения, можно поздравлять друг друга с днем рождения, гулять в одних ресторанах и крестить детей, и тем более делать бизнес. Просто это мой рынок, а это ваш. Не ходите сюда, все. Я думаю, он с пониманием относится к разгрому Венесуэлы, потому что и будет такое случиться, потому что ну, как бы я кормлю вас на Украине, а вы меня там, все честно. Мы там тоже
Я
на ваш
тоже так
рынок.
считаю.
Мы тоже на ваш рынок заехали, да, и так далее. Ну, вот как-то так. Поэтому, ну что, ну, война за то, чтобы Путин наладил хорошие отношения. Украинцы кладут себя за то, чтобы Путин наладил хорошие отношения с Западом, в каком-то смысле. Не только к этому сводится война, но и в том числе. Ну, замечательная история.
А еще мы не говорили, практически не говорили о фронте, и я только две вещи важных спрошу. Вот, во-первых, тут у нас газета «Бильд» пишет, что к ней обратились солдаты, отрезанные в Мирнограде после взятия Покровска. А, значит, «Hilferuf auf Mirnograd. Es ist sogar problematisch, Lebensmittel hereinzubringen». То есть тут нельзя крик о помощи из Мирнограда, пишет Бильд, даже проблемно завести какую-то еду. Естественно, никто из пилотов не может добраться. Соответственно, они подтверждают, что Покровск пал. Это с одной стороны. А с другой стороны, насколько я понимаю, тут дней 5 назад был очередной эпизод, когда бежала очередной батальон ТРО в районе Гуляйполя. И тоже, соответственно, российские войска довольно сильно продвинулись.
Может быть, но как бы что мы хотим этим сказать? Что быстро рухнет фронт? Не рухнет быстро. Он стачивается впереди, впереди, да, стратегический крах, но это не быстро и не завтра точно. Что касается солдат, окруженных в Мирнограде, ну, это стиль. Как бы не отводить до последнего по политическому приказу, да, и потому что Зеленскому не хочется докладывать плохие новости. Ну, допустим, солдаты окружены, снабжают их там дронами. Дронами не вывезешь солдата, к сожалению, да. Можно скинуть ему боеприпасы и радиостанцию и паёк, а вот вывести его обратно зацепить не получается. Возможно, часть попадет в окружение, часть будет уничтожена, часть в плен. Надеемся, что, может, командование найдет какие-то способы или военнослужащие на местах выйти оттуда. Но там десантники, а десантники, они так как бы не очень склонны убегать, они скорее будут стоять до последнего и умрут, поэтому тоже такая история. Ну, да, вот окружение, да. Возможно, там окружение реально. Положение дел там неизвестно. Мы предполагаем, что там окружение. Вот, поэтому, ну, да, скажем спасибо Сырскому и Зеленскому за то, что так накомандовали, что там, возможно, там тысячи украинских военнослужащих попадут в плен, либо погибнут, что их вовремя не отвели. Ну, это стиль работы командиров, он такой.
А мне вот это действительно непонятно, потому что, ну, не надо было быть большим военным специалистом, чтобы видеть, что все эти заверения о том, что да нет, все нормально в Покровске, все нормально в Мирнограде, могут, то есть они
Ну, они не
способствуют
говорили, что
только
там
одному.
нормально. Они
Не,
говорили,
ну
что
там,
мы
вот
там
совсем
вот.
недавно Washington Post печатала
Да.
очередной пост какого-то военного командира, который рассказывал, как они чуть ли не гуляют по центру Покровска, и было ясно, что это как раз чем больше будет таких постов, тем больше будет Зеленский настаивать на том, чтобы люди там оставались, тем больше шансов, что они или сдадутся, или погибнут при попытке выхода.
Да, это война, так бывает. Проблема в том, что их вовремя не отвели.
А почему?
Но, потому что сначала это имеет военную логику. Давайте сдерживать, пока противник прискован там, да, для того, чтобы маневрировали силы и средства, мы какие-то другие действия предпринимали, не высвобождались его свободные силы, потому что после взятия Покровска и Мирнограда россияне высвободят пару десятков, может быть, и больше тысяч войск, которые там были задействованы, и кинут их на другое направление. А на том другом направлении, например, могли копаться быстро, там, перебрасываться резервы, создаваться оборона, нужно тянуть время. А во-вторых, да, но потом она становится политической. Уже объявили, Путин с одной стороны объявил, это Покровск взятым, а мы должны доказать, что нет. Потому что переговоры, он же хочет предъявить на переговорах, что мы, значит, вот берем города украинские, а мы, наоборот, врет, не берет. Значит, мы способны обороняться, давайте деньги и оружие. И в какой-то момент, да, уже вот как бы командиры не успевают вывести. Потому что они очень, очень хотели понравиться политикам скорее. Вот. У нас же в чем проблема? Среди военных не нашлось тех, кто сумел поставить на место Зеленского Ермака и объяснить, что армии надо предоставить большую свободу, возможности выбирать способы приема ведения боевых действий. Вот. А Зеленский и Ермак ни черта не понимают в боевых действиях как таковых. Поэтому вот такие инциденты были неизбежны у нас. Мы 1000 раз их видели, Бахмут, Авдеевка и так далее. Но там успевали выскакивать в последний момент. Из Мирнограда, возможно, они успели. Не знаем еще пока. Может, и выйдут еще как.
Рейтерс проследил за 11 молодыми ребятами, которые пошли в украинские войска вот именно тогда, когда было объявлено, что за 1 миллион гривен, если вы молодой, приходите. Ни один из этих 11 больше не сражается, 4 тяжело ранены, 3 пропали без вести, то есть реально, скорее всего, убиты, 2 дезертировали, один заболел и один покончил с собой. И вот одна
За
из
полгода
украинских...
она. Это выборка
Да.
такая она.
Да. И еще я не могу не добавить. Да, это «Украинская правда» опубликовала очень интересный, на мой взгляд, материал про ложь на войне. И в нем есть такие строчки. Глеб Битюков, это один из людей, который сражается, цитирую, я сталкивался с подразделениями, где ребята платят командиру за то, чтобы не ходить на позиции. Если зарплата военнослужащего на боевых примерно 100 тысяч гривен, как правило, отдают немножко больше со всего, то есть причем получается обычно с ванбавками, то где-то 50% они отдают командиру, он рапортует, что бойцы на позициях, а на самом деле их там нет. В результате есть рота, в которой якобы 60 бойцов, а их максимум 20, а то и 10, они не могут удерживать те позиции. Цитата
Не
закончена.
может быть здравой системы или подсистемы в системе, которая полностью больна. Вся украинская система, мы с вами говорили об этом, стояла на декорациях. Декорации вот продавался нам. Если вся система работает, что продается прозападный и антироссийский курс одновременно, а за ним, за ширмой, за декорацией, красиво разукрашенной, воруют, то эта система будет повторяться везде, как фрактал до самого низкого низа. Чего вы хотите от армии, у которой политики такие? Потому что наверх подавалась декорация,
А
это
это не
именно.
армия, это, я считаю, что это проблема власти, это структурные проблемы, которые решает, ну, то
Но
есть
я ровно об
власть.
этом и говорю. Власть же создает эту систему. Она мультиплицируется аж до командира отдельной стрелковой ячейки, который докладывает своему командиру отделения или командиру взвода, что мы все в порядке держим, хотя уже не держит, и так это мультиплицируется до ушей верховного командующего. Все думают, что это Ермак в последний момент искажал информацию. Нет, она искажалась, начиная со стрелкового взвода. Просто Ермак ответственен за создание этой системы. За то, что он не пресек вовремя, не строил другую систему. Смотрите, вот самый поразительный факт, что за почти уже 5 лет войны, 4 года войны точнее, Россия предприняла гигантские усилия для того, чтобы сменить стиль, манеру воевать, там, да, обеспечение и так далее. Это каждое все, они все время что-то меняют. Хуже, плохо, эксперименты, получилось, не получилось, мультиплицируются и так далее. Это по дронам уже Украину обогнали по качеству и количеству, чего казалось невозможным. Наши не сделали за это время ничего. Вообще ничего, ни одного стратегического решения не было принято, потому что их все устраивало. Им деньги палетами завозили, грузовиками. Чего и ради чего менять?
Можно
Не
я даже добавлю просто
тронь не
специально?
сломается, да, все же
Если
симпатично.
ты что-то делаешь, тебе дадут меньше. Когда у тебя внешний общак, то если ты что-то делаешь, то тебе дадут меньше денег во внешний общак.
Да нет, дело не в этом. Делали-то очень много. Воевали, танкера топили, там по нефтезаводам били и так далее. Они не делали структурных изменений. Не делали. Потому что работает один принцип. Это, смотрите, люди не хотят ничего менять, когда под этим не хотят чистить ковер, когда они под этим ковром крадут. Понимаете, да? Зачем структурно менять ширму? Вдруг станет видно, что воруем. Зачем? Вот есть Сырский, который подмахивает вам любой приказ, да, любую прихоть идиотскую из офиса, там, как это, выполняет все идиотские приказы на штурмы, на отвоевание, на отбитие, где положили кучу народа мотивированного, опытного и так далее, а потом неопытного, немотивированного. Он все выполняет. Зачем его менять на кого-то? Сейчас его, конечно, возможно, поменяют после падения Покровска и Мирнограда, но на очередного мясника какого-нибудь. Зачем? Смотрите, есть только одна причина, почему ничего не хотят менять. Вот за 4 года ничего не поменяли в экономике, ничего не поменяли в войне и так далее. Потому что за ширмой крали. Начнешь двигать ширму или ее совершенствовать, и увидишь, что крадут. Это единственная причина, почему они ничего не трогали. Путин в 22-м начал позорнейшую войну, которая там вместо того, чтобы победить за 3 дня, почти все потеряла, оказавшись полностью в международной изоляции, принял ключевых 5-7 стратегических решений, которые полностью изменили характер войны. Мы за 4 года не приняли ни одного. Он за 9 месяцев принял, а мы ни одного. Вот он качество государственного управления. У Путина сколько сидит командиров, генералов? В генеральских званиях и должностях. Больше 60. 5 командующих армий. Министерство обороны разгромлено. Борьба с коррупцией идет. Или какой-то там, чтобы сделать ее хотя бы управляемой какой-то и так далее. А что у нас? У нас громят тех, кто организовывает коррупцию, и то колониальные структуры НАБУ и САП. И оборонки же еще не коснулись. Это же только какая-то там энергоатом, даже не вся энергетика. Вот вам и вся разница. Они не трогали ширму, не трогали ковер, потому что, прикрывшись им, они воровали и ничего не меняли. Они говорят, недавно подавали как суперуспех, подали нам, что они задумались о том, как правильно распределять личный состав по бригадам в конце 4-го года войны.
Зачем тогда Путину в такой ситуации заканчивать войну?
А он и не заканчивает, он будет тянуть американцев водить за нос, вот, а американцы будут водить его за нос. И кто кого будет платить за все это, будут украинцы своими жизнями, и энергетикой и так далее. Ну и русский простой солдат, который вынужден это все решать на поле боя.
Смотрите, вот когда Зеленский был загнанный в угол и в отчаянии, взорвалось, с одной стороны, это был причинен гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму, где, напоминаю, главный акционер Казахстан. Там был взорван выносной терминал, который уходит в море, его невозможно эксплуатировать. Это действительно ущерб, судя по всему, на 200-300 миллионов и на многие месяцы. Одновременно было подорвано два танкера пустых на у берегов Турции. После того, как Турция вырезала протест, еще один российский танкер, Медвольгер, пострадал. При этом после этого Министерство иностранных дел Украины заявило, что оно к этому не причастно. И даже представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что инцидент могла инсценировать сама Россия. А в ночь на 1 декабря сообщают нам источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины, во всяком случае, новому времени сообщили, произошел взрыв на участке нефтепровода «Дружба», который снабжает, соответственно, Венгрию и Словакию. То есть Турция, Казахстан, Венгрия и Словакия и сначала просто прямо похвастались, что это Украина, а потом сказали, знаете, мы не знаем, кто это сделал, может быть, это вообще Россия сама. А это потому что частично это можно рассматривать, например, как ответы на гибридную войну России, которую Россия делает в Европе, вот все эти беспилотники. А вопрос, это агония или это действительно вот ответ на гибридную войну, который дается с согласия Европы?
Смотрите, один из танкеров пострадал вроде у берегов Сенегала, насколько я
Кого
помню.
интересует Сенегал?
Нет, подождите. Это российский танкер, перевозящий нефть, пострадал у берегов Сенегала. Это могла сделать украинская сторона без того, чтобы ей кто-то крупно помогал на Западе?
Да.
Могла сама? У берегов
Я не
Сенегала?
сомневаюсь, слушайте, какой-нибудь
Да вы что?
очередной Червинский, да ради бога,
Да вы что?
хоцпата.
Юля, насколько вы специальных операций организовали в жизни? Я не говорю у берегов Сенегала.
Боюсь, что да.
Ну вот. Так что, как вам сказать деликатно, это невозможно. Вот вам и ответ.
То есть вы считаете, что это не украинская инициатива?
Нет, это совместная, скорее всего, инициатива.
С Великобританией, получается.
Ну, например.
Ну, как-то США мы исключаем, они
США,
как-то
наверное,
сейчас
нет, а
вроде.
вот да, великая наша Британия, которую я так люблю, вполне возможно, что и да.
Европа, они как-то тоже не по этой части, они все больше принять
Ну,
1835 пакет санкций.
да, скорее
Методом
всего, да.
исключения
Да
остается
вообще море,
Великобритания.
море, море – это зона чего? Ну, не столько европейская, не столько американская, сколько традиционная.
Хорошо, мне кажется, что в связи с этим и вот в связи с отчаянным положением, то может еще что-нибудь так взорваться, что мама не покажет, мама не горюй.
Да нет, тогда такого не дойдет. А даже если дойдет, ничего особо не поменяет. Это будет трагедия, это будет там драматургия соответствующая, но принципиально на стратегические расклады это не повлияет.
Хорошо, так вот следующие этапы агонии. Вот Зеленский действительно хромая утка, мы в первой части передачи расписывали, как от Ермака и от Зеленского начинают кусками отваливаться.
Да уже отвалились, все уже. Ну, недееспособен уже все.
Ну, я думаю, что мы тут
Украине
еще
разрушен,
увидим его.
Юля, в Украине разрушена властная вертикаль, на самом деле. Она потеряла процентов, наверное, 70 своей эффективности, что в мирное время равно самоубийство, в военной катастрофе. Плюс механизм образования дохода. Какой дурак сейчас будет брать и совать взятки, там откаты, когда всех пишут или все записаны. Все сидят тихо, денег нет, которые можно платить, там, начиная с депутата в конверте, заканчивая там, ну, или по остаточному принципу, без перспективы. Поэтому, ну, как бы все уже. Вопрос, когда он уйдет, сколько он еще продержится. Он сейчас поменяет команду, еще он там что-то там в оборонке обещал по ним поменять и так далее, и так далее. Но из-под него бежит парламент. Скорее всего, точкой легитимизации нового режима и переходного будет парламент, без вариантов. И там будет отчаянная борьба на фронте, там месяца полтора-два, очередной раунд. И там гашение по Украине и всеми видами там, средств воздушного нападения. И наоборот, мы по России, там, по НПЗ, танкеры будем рвать и так далее, и так далее. Когда это всем надоест, месяца за два, будет на второй раунд переговоров. Теоретически предполагается, что Зеленскому надо будет идти. Не раунд, а стадия переговоров. С новыми людьми, скорее всего. Вот где-то за это время его постараются убрать с коррупционными скандалами, переворотом в парламенте и так далее. Вот это наиболее такая яркая перспектива в этом, вот в ближайшие полтора-два месяца.
Вот поправьте меня, во-первых, мне кажется, что для Трампа, в этом смысле Зеленский удивительную вещь сделал, потому что, конечно, ну, любому американскому президенту, коль скоро создалась такая ситуация, важно снимать с нее сливки, и коль скоро вот эти две группы варваров уничтожают друг друга, почему бы нет? Но поведение Зеленского бросает вызов Трампу, потому что как клиентское государство, ну, клиент так себя ведет, а это вот ровно то же самое, что поведение Пригожина. Ты делегировал человеку монополию на насилие. Ты сказал, что пусть Украина принимает свои собственные решения, мы типа тут ни при чем. И вдруг в тот момент, когда Зеленский должен принять то решение, которое нужно Трампу, вдруг
Так
Зеленский, как Пригожин.
Трамп же пишет, не стесняясь, он говорит, мы отдали им 350 миллиардов долларов. Я не знаю, правда это или нет, но много отдали, 150 минимум. А они нас нагло не слушаются. Ну, это с точки зрения человека, который передал такие деньги, ну, или возглавляет структуру, которая без него передала такие деньги, да и при нем немыслимая ситуация. Ну, типа,
Так в
вы
том-то дело.
тотально зависите от нас и имеете наглость не слушаться. Ну, куда? Нет, тогда дальше начинается то, что они делают с Зеленским. Не дойдет через голову, дойдет через печень. Все очень просто.
Когда дойдет, я не понимаю, если вот параллельно Урсула фон дер Ляйен, как ни в чем не бывало, слыша вот эту вот фразу Трампа, говорит: «Дорогой, еще дадим».
Ну, пусть дает, только у них нету столько денег, сколько у Америки, и нету столько оружия, сколько у Америки. А кроме того, у Урсулы фон дер Ляйен есть компромат на Зеленского. Там комната, говорят, забита у генпрокурора Евросоюза вопросами расхищения европейской помощи на сумму свыше 40 миллиардов евро расследуется, насколько я понимаю. Ну, насколько я слышал, так в коридорах у таксистов случайно проходил. Так вот, но они не дают этому хода, потому что решает Зеленский для них главную задачу. И американцы не давали хода всему этому, потому что Зеленский решал для них главную задачу. А теперь Зеленский противоречит американской главной задаче. И НАБУ, и САП работают вовсю. Ну, в конце концов, выкинут пленки где-нибудь ближе к Новому году, где Зеленский записан прямо непосредственно. Ну и все. Вопрос-то. Парламент просто вынужден будет сбунтоваться. Его и так считают подельником Зеленского, этот парламент, особенно большинство. А если после этого он не сбунтуется и не потребует импичмента там какого-нибудь или ухода от власти, то его вообще в сообщники запишут и на Западе, и среди народа, самое главное. Поэтому, в принципе, схема понятна. Ну, надо подождать очередной компромат. Недельки через 2-3, я думаю, где-то выскочит.
Там на парламентариев на УНАБУ ничего нету, потому что я
Есть
думаю, что
есть на
для...
всех. Вся украинская верхушка записана и уже показано, как она управляется. Всем показывают. Если сажали Ермака, то что родной от тебя останется, если ты будешь сильно там противоречить целям и политике. Политика так устроена, чего люди не понимают. Они апеллируют к морали. Это обычная апелляция бессильных. Они апеллируют к чему? К юриспруденции. Юриспруденция назначается политиками и определяется политикой. И Зеленский мог бы украсть с Ермаком в 10 раз больше, чем они украли, если бы они делали то, что им говорят. Но они заортачились, поэтому набу.
А
Вот
вам не...
европейцы тоже имеют кучу материала на них, но молчат, видите, пожимают руки, обнимают и так далее. Хотя европейские таксисты говорили мне, что их шефам очень стыдно обнимать Зеленского, пожимать ему руки и так далее. Ну что делать?
Стыд
Приходится.
глаза не выезд, по-моему.
Ну,
Это как
приходится,
раз вот
политика.
удивительная вещь, потому что, ну, поскольку весь поводок Запада был очень сильно моральный, он не только же, он же был тоже не только в том, что у
Смотрите,
нас
Юля, я вам
есть
сейчас расскажу. У нас есть такая, вот смотрите, вот
бабло. а в том, что у нас есть высокая мораль.
Я вам сейчас объясню этот феномен. Смотрите, в украинском сегменте много кто кричит на фронт, почему не на фронте, все на фронте, до последнего украинца. Наиболее ярыми выступают женщины за 60, вот, пенсионерки.
Их не пошлют, правильно.
А, да, потому что они привыкли только к одному форме проявления решительности и силы, моральному контролю. У них больше никаких рычагов в жизни никогда не было. И вот они, с одной стороны, жутко боятся, жутко требуют внимания, потому что они, как правило, одинокие, да, и часто у них уехали там внуки, и дети уехали там в ту же Европу там, и так далее. Очень сильно боятся, что Россия навалится, всех убьет. И поэтому что? Они делают то, что они могут. Они на педаль морального контроля давят до последнего. Они бегают по комментариям, упрекают всех, кто вот сволочи, там смеют говорить о примирении, и там не идут на фронт. А кроме того, они хотят черно-белый мир, потому что им уже сложно. Нюансы, трезвость, реал-политик, это все очень сложно. И плохо согласуются с моральным контролем. Вот европейцы ровно такой же позиции. Они не собираются вмешиваться. О моральном контроле говорят те, кто не пойдет на фронт. Потому что крики о силе – это всегда подмена силы. Вот у нас сегодня опрос показал, что 51,6% украинцев готовы выйти на акции протеста, если будут уступки неприемлемые во время мирного договора с Россией.
А сколько на фронт?
А вот вопрос, сколько на фронт готовы пойти? Так вот, на фронт пойти – это проявить силу, а пройти на акцию протеста – это всего лишь демонстрировать силу, а это разные вещи. Вот так же и они, так же и европейцы. Они не готовы проявлять реальную силу. Где американцы, где французские, британские контингенты реально, которые там готовы останавливать проклятую Россию, уже атакующую Европу, как они говорят? Нет. У них нет оружия, у них нет достаточного количества денег, зато у них очень много разговоров о морали. По тем же причинам, что у наших 60-70-летних пенсионерок, потому что они очень боятся, и форма морального контроля – это форма бессилия, отсутствие реальной силы. Приходится говорить о морали в этой ситуации. Вот так это работает.
Алексей, можно последний вопрос в этом эфире?
Сколько
Спасибо вам
хотите.
за... Нет, будет... Мы начнем с эпоса Гильгамеша.
Гильгамеша. Это великое произведение. Что, мы хотим поговорить о Гильгамеше?
А мы вот что хотим сказать. Там в эпосе Гильгамеша есть момент, когда Гильгамеш собирается на войну, и он обсуждает это с гражданами города. Во-первых, со старейшинами города, потому что городом Уруком правит, соответственно, два собрания. Одно это старейшины города, а другое это воины, то есть те, кто непосредственно пойдут на войну. И это я ровно к тому, что вы сказали, что одни люди бегают по комментариям и говорят, что надо идти на войну, а совершенно другое количество людей бегает на войну. И я подумала, что это структурный недостаток современной демократии. Вот, собственно, все, что мы обсуждаем 2 часа, свидетельствует о структурном недостатке современной демократии, когда во время войны судьбы страны и стран обсуждают те, кто в ней не участвует. И получается, что все стороны, кроме, может быть, Трампа и Путина, абсолютно безумные, они абсолютно нелогичные. Их страна для них не собственность. Центры я даже сейчас на ходу формулирую, поэтому я буду формулировать не точно. Я вижу, что все перепасовывают друг другу ответственность. Вот вы сказали во время эфира замечательную фразу, что типа Зеленский прикрывается интересами народа, говорит, что вот народ не поймет. Я просто могу сказать, что это совершенно точно. Вот насколько я понимаю, когда был разговор между американцами и украинской стороной, то там как раз перед встречей Уиткофа, то там как раз было сказано американцами, да, отцепитесь вы от этих небольшого количества тысяч квадратных километров. На что было сказано? Нас народ не поймет.
Ну, Сталин когда-то сказал Черчиллю, меня не поймут, или Рузвельту, меня не поймут мои избиратели. В принципе, это же...
Нет, но Сталин, понимаете, просто, честно говоря, им втирал фигню. А
А
тут
здесь то же
действительно
самое, на самом
нет.
деле.
Тут как бы очень сложная система, при которой те, кто умирают на фронте, ничего не решают, а решают и те, кто принимают решения, тоже могут всегда сослаться на слово народа. А народ при этом думает, извините, не задницей и не головой, и не печенкой, которую прострелят, а думает той фигней, которую ему вложили в телемарафоне, думает эмоциями. И оказывается, что если ты думаешь эмоциями, когда толпа думает эмоциями, то если она толпа при этом не воюет непосредственно, то просто получается такой дикий коктейль. И
Ну,
получается, что ваша страна для вас не собственность. И получается, что особенно в случае, если вы воюете за бусы, и вот Европа дает бусы, и получается, что Фома кивает на Ерему, Ерема кивает на Фому.
в принципе, да, но за одной поправкой. Эмоциональный мир сделал не демократия, а научно-технический прогресс.
Еще раз.
Демократия 18-го, ну, люди не успевают реагировать мозгами. Мозги же это требуют аналитики. Это надо собирать огромное количество материалов, мыслить, преодолевать штампы. Там на уровне профессионального аналитика от истории, от гуманитаристики, от экономики разбираться, заслушивать экспертные мнения, принимать там как бы взвешенное решение после анализа всех факторов. Современный человек не может так жить. Он живет с коротких роликов по 15, этот сам, на эмоции, когда человек уходит. Когда он не успевает мозгами реагировать, он идет на чуйки, на эмоциях и так далее. Это способ его обрабатывать огромный поток, давящий на него из мира внешнего. Демократия 18 века в Америке – это немножко другая демократия, нежели сегодня, правильно? И
Республика.
либерализм
Так
тоже.
это называется вопрос структурный
Да.
недостаток демократии на наших глазах.
Да.
Демократия и бюрократия, ее
Да.
оборотная сторона, принципиально
А кроме
начинают проигрывать
того,
авторитарным режимам.
да, кроме того, смотрите, там же фишка в чем, что демократия вынуждена, даже дискуссия отгремела еще в 20-х годах в Штатах, когда добрые люди, написавшие книгу «Пропаганда», Бернейс, прямо и сказал, демократия должна быть устроена так, что людям показывается одно, а на деле происходит другое, иначе она не работает. Хотя было и другое мнение, что демократия должна быть построена на том, что все люди образовываются по максимуму, чтобы сами разбирались. Но люди не хотят образовываться, кроме того, научно-технический прогресс, скорости происходящего в мире не дают им этого шанса. Поэтому, да и правительство их не образовывает. Поэтому, да, ширма, ширма, ширма. Но ширма, в чем же фишка? Демократия может стоять, быть успешной и действовать, если ширма хоть сколько-нибудь содержит элементы реальности, хоть как-то с ней сообразуется. А если, как в Украине, когда они разошлись вообще принципиально, вот вам статья сегодняшняя «Украинская правда» про вранье на фронте. Сплошной же поток вранья. Это только
Да, очень
воспроизводится.
хорошая
Да,
статья.
воспроизводится ситуация, которая действует в государстве. Всем. Чем удивляться, что нам в силах обороны Украины так, если, ну, как бы вся демократия построена на то, что держится ширма вранья, а за ней происходят совершенно другие вещи. Например, обворовывают армию, фронт и народ. Вот. Поэтому, ну да, это вот ее ключевой недостаток. Но что ширма в отдельных, ну, в ядре демократии, на родине демократии еще не позволяют такого делать. Там СМИ независимо, еще что-то там и так далее. А во всяких перифериях, типа Украины, ну да, вот так получилось, потому что власти построили систему, когда ширма абсолютно не соответствует реальности. Вот там сегодняшнее голосование по
А во
закону.
время войны это смертельно.
Смертельно, по закону о русском языке, да. Вот он потерял все юридические статусы в Украине, остался только статус языка международного общения. Напоминаю нашим народным депутатам, бестолковым, что русский – это один из языков ООН. Вы, как основатель ООН, лишили один из языков ООН, как бы, да, чего ли лишили? Статуса официально. В принципе, ООН может вам задать много вопросов, а еще больше вам зададут Венецианская комиссия, которая укажет вам на соответствующее положение Европейской харты языков. Вот то, что они проголосовали, просто подорвало наши какие-то там пути в ЕС, да. Вот, я не сомневаюсь, что оно будет отменено, но сам факт, что они таким занимаются, это лишний раз показывает, где у них мозги. Как бы,
Вот
да.
в это время,
Жизнь,
ровно
да, жизнь
когда...
висит на нитке, а думают о прибытке, да. Так вот, фишка же в чем, что как бы вопрос о степени вины народа. Народ не виноват, что его обманывают. Народ виноват, что позволяет себе обманываться. Не виноват, ответственность на нем лежит. Уже в Украине предостаточное количество фактов, показывающих, что какой режим украинцы поддерживали и до сих пор в значительной степени поддерживают. И какое реальное положение дел. А то мне скажут, мы не виноваты, мы не знали. И да, их обманывали изо всех сил. Но помните вопрос, который задал Ланселот
Почему ты был первым
Почему ты был
учеником?
первым учеником? Да.
Нет, этот вопрос надо задавать не народу, а первым ученикам.
Первым ученикам, но в
Потому
том-то.
что народ, как говорил Воланд в другом бессмертном произведении,
Да.
люди везде
Везде
одинаковые, только
одинаковые,
квартирный
поэтому
вопрос их
из народа
испортил.
надо выделить тщательно первых учеников, построить и задать им этот вопрос. Вот эти первые ученики нам сегодня наголосовали. Ну, окей, хорошо, дальше посмотрим, что будет.
И это их еще набу. Я думаю, что у
Смотрите, вот
них
реально,
паника. А вот у них же должна быть паника. А стоп, это все-таки будет, как всегда, у Латынина последний вопрос, потому что тут не ощущение, я представляю себе сейчас вот депутата, на которого есть это все. У него, с одной стороны, дикая паника, и он понимает, что там он полетит, как Ермак, в те же самые тартарары. А с другой стороны, он приходит и голосует за плевок в лицо, в данном случае не Путину, американцам, потому
смотрите,
что
все еще хитрее. Во-первых, они все русскоязычные. Сами депутаты.
да, плюс.
400, да, 400 депутатов парламента, может, 30 говорит в быту на русском, на украинском языке, остальные русскоязычные. Во-вторых, все украинские города русскоязычные, крупные. Так получилось. Исторически они все русскоязычные. Во-вторых, полфронта, если не больше, две трети русскоязычные. В киевских школах 66% детей русскоязычные. И так далее. Вот этим всем половине Украины это минимум. И самим себе они плюют в харю этим самым. Второе, они подрывают усилия американцев, на которых у них всех компромат, у этих американцев. Подрывают усилия. Вот. И они что? Они создают условия для гражданского конфликта внутри Украины. Вот скажите, это ширма, которую они попытались, элемент ширмы попытались вставить, оно стоило всех этих последствий?
А зачем? Ну вот прямо вот это как бы, это даже не оркестр играет на Титанике, это вот не знаю
Это
что.
бронзу полируют на Титанике тонущем. Смотрите, в чем же фишка? Они же пытаются... Все такие вещи начинаются тогда, когда надо скрыть очередную зраду. Либо они что-то собираются украсть, либо украли и прикрывают, либо они сейчас пытаются что-то сдать. И поэтому прикрывают нещадной борьбой с русским языком. Ширма всегда так работает. Бесконечное количество судеб поломано. Жизни поломано, семей поломано, потому что несчастные мамы переселенцев учат своих детей унижаться, чтобы их не обижали тети типа Фарион в украинских детских садиках, учат с детства быть рабами разглагольствование о свободе, да, для того, чтобы эти депутатики что-то стырили в очередной раз. И никому не стыдно. И
Сейчас заговорили о патриотизме, значит,
никого не хватает
воруют.
совести, да, готовится что-то украсть, никому не хватает совести, чтобы выйти и сказать, я не буду становиться на колени, я не буду ломать своего ребенка. И вам, наверное, не надо. Ширма должна хоть как-то состыковываться с реальностью. Но в реальности половина Украины минимум русскоязычная, на самом деле две трети. А ее пытаются сломать об хребет. Чего вы хотите? Каких результатов вы хотите от внутренней и внешней политики? Как такая страна может победить в войне, где ломают через колено, унижают собственных граждан по ключевым для них вопросам, вопросам идентичности?
Я бы сказала, трудно устроить культурную революцию во время проигрываемой войны, либо одно, либо другое.
Но они стараются, но они получат просто еще одну войну внутри, в той или иной форме. Ну, замечательно, ничего, хорошо. Как бы, да, подождем отстоя пены.
Алексей, спасибо вам за великолепный разговор.
Вашими молитвами, Юля. И благодаря нашим зрителям. Они
Да, и благодаря
дают мне
нашим зрителям.
ощущение, дают мне 90% ощущения интереса. Вы даете золотой пакет из 10, а не 90% энергии, да, желания с ними разговаривать. Так что спасибо всем за внимание, вам за возможность.
Да, и я смотрела на некоторые вопросы, но некоторые из них я в переформулированном виде задала, так что, господа, не думайте, что не важно то, что вы пишете, это как раз очень важно
Важно,
в
я
делах.
читаю. Вот когда у меня глаза вниз уходят, это я читаю то, что вы пишете всегда, друзья мои. Поэтому мы внимательно следим. Реагируем.
Юлия Латынина, Алексей Арестович. Алексей, спасибо вам огромное.
До встречи.
А не забывайте подписываться на канал Алексея, не забывайте подписываться на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки, пишите комменты.